Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, июнь, четверг, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86.59, доллар 72.64, нефть Brent 75.33, пара биткоин-доллар 32 765 долларов 15 центов за один биткоин. Доброе утро из Феодосии, пишет Кос Бонзай. Кирилл пишет: доброе утро, подешевле из-за курса евро. Кирилл пишет: что со стримом? А что со стримом? Ну-ка, дайте-ка посмотрим сейчас, секундочку. Я не положил ссылку. Вот все, кладу себе в Телеграм. Гудошников называется мой Телеграм по фамилии. И давайте заходим, смотрим, что там у нас со стримом. Ну-ка. А там реклама какая-то дурацкая. Ну, сейчас она закончится, и все. И мы вот пропустить рекламу. Все классно, со стримом все здорово. Камера смотрит в сторону, да? Теперь смотрит не в сторону. Англичанка гадит. Жаль, сжигать корабли уже вышло из моды, пишет Эдмон. Это по поводу прохода англичан возле Крыма. Екат на связи. Наглых британцев обсуждать будем, Глеб говорит. Обсудим, Глеб, обязательно. Но есть одно но. Прям свежая информация от оперштаба Москвы по коронавирусу. Сразу всем, на всякий случай, чтобы вы знали, значит, даны пояснения. Погнали. В случае несоблюдения работодателем требования о количестве вакцинированных сотрудников будет грозить приостановка работы на 90 суток. Это раз. Контроль будет проводиться в форме сплошных проверок. Это два. В сфере торговли, где должны быть привиты 60% сотрудников, относятся к сфере. Не только розничная торговля, но также оптовая и дистанционная. Это три. То есть, неважно, если вы продаете дистанционно, вы все равно должны привить 60% сотрудников. Дальше. Сотрудники на удаленке и привлеченные на договоры самозанятые включаются в общий штат при определении доли вакцинированных. То есть, если вы думаете, что у вас сидят в офисе 3 человека, а 100 человек где-то неизвестно где, их не надо вакцинировать, надо вакцинировать. Все, они включаются в штат, они засчитываются как штатные сотрудники. Дальше. Выполнение показателя в 60% привитых сотрудников в Москве будет фиксироваться автоматически. Все, не на кого жаловаться, некому ничего говорить, автоматически. Тем, кто привит или имеет справку с антителами, все равно нужно работать в масках и перчатках. Точка. Все. Еще пояснение от оперштаба. Это важно. Наличие высокого, это многое меняет на самом деле, наличие высокого уровня антител иммуноглобулина G не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса, заявили в оперштабе Москвы. На, как говорится. Подлежащие обязательной вакцинации граждане могут отказаться от прививок, но тогда они должны быть отстранены от работы, сообщил оперштаб Москвы. Работодатель также обязан отстранить сотрудника, отказавшегося от вакцинации от ковид, при отсутствии медицинских противопоказаний. Все. В период отстранения от работы невакцинировавшемуся сотруднику зарплата не начисляется, не включается в стаж, дающий право на отпуск, пояснили в оперштабе. Гуляй, Вася, как говорится. Вот так вот оно. Вот так вот оно, друзья, дорогие товарищи. А как они будут выделять 60%? Децимации, пишет Станислав. Да нет, когда вас вакцинируют, я вам как вакцинированный говорю, все очень просто. Эта информация заносится на госуслуги. В общем-то, а там знают, где вы, что вы, работаете вы, не работаете. Все, у всех вся информация есть. Поэтому, исходя из простой вещи, есть ли у вас, про вас что-то на госуслугах, что вы вакцинировались или нет, я думаю, они вот из этого и будут считать. Может, у них какие-то другие системы подсчета, конечно, есть, но вряд ли. «Давно пора было», пишет Никита. «Прошла новость, что главврач был вакцинирован, но все равно умер от ковида. Что скажете?» — пишет Сергей. Сергей, нужна ссылка. После этого можно будет что-то говорить. Но в целом человек, вакцинированный от ковида, в принципе, может умереть от ковида, если он заболеет ковидом. Ведь если вы вакцинировались, вы все равно можете заболеть ковидом. Не забывайте об этом. Принимал участие в исследовании спутника, QR-код не дают, теперь ищу правду, пишет Николай. Вот. Твари! Пусть сдохнет и там, ну, значит, называется фамилия, так скажем, человека. Это Алексей П. говорит. А чего вы, Алексей П., сидели, думали, до вас не доберутся? Доберутся. Когда будет локдаун? Пора уже, пишет Константин. Да я так понимаю, что из двух альтернатив, первая — локдаун, и вторая — вакцинация, выбрали вакцинацию. Соответственно, локдауна не будет, будет вакцинация. Как проверка будет осуществляться? У работника должна быть какая-то бумага о наличии прививки, пишет за плинтусом. Но, в принципе, ваша бумага, она будет интересна только, наверное, вашему работодателю для того, чтобы проводить какую-то внутреннюю проверку. А московские власти, они будут знать о вас и так, без всяких бумаг. Им никакие бумаги носить никуда не надо, потому что, я же говорю, вас через госуслуги проводят в тот момент, когда вас вакцинируют. А вакцин-то хватит, пишет Панк 13. Ну, это говорят, что хватит. Как бы тут такое дело, Панк 13. Говорят, что хватит. Хочу грозу, хочу я воду с неба, хочу раскаты грома, молниев хочу, пишет Серж Копатель. Мне сегодня утром прислали мой QR уважаемого вакцинированного человека, пишет Rainbow Blue. Ну вот-вот вы молодец. Приезжают бобики к офису и по чипам считают вакцинированных. Шутки от Маугли. У меня есть знакомый, который купил внесение в реестр информации о вакцинации без прививки, умрет, если скажут, что вакцинирован был, пишет Никита. А, это, кстати, тоже фишка интересная. У нас есть люди, которые обходят вакцинацию, покупая внесение в реестр. Ну, вы знаете, их вакцину выливают в раковину, и как будто бы он привит. Если помрет, получится, как будто бы привитый помер. Поэтому, когда кто-то привитый помирает, может так оказаться, что он не был привитым. Ну, такой тоже моментик небольшой, важный, нужно учитывать. Выдают сертификат же и вносят инфу через систему ЕМИАС, пишет Лео. Ну вот и пожалуйста. Интересно, что будут делать сферы, где большинство работают иммигранты. Все закрывать бизнес? Ведь не подтвердили, что вакцину можно делать иммигрантам, пишет Дамкель. А мне госуслуги прислали QR, мне пишет человек, QR для России и на английском, пишет Микаэль. Работодатель подает списки сотрудников и данные о вакцинации, в управе сверяют с официальными данными, пишет Смекаеш. Я запуталась, привилась в январе, мне QR-код придет, пишет Близ Шенли. Но он, скорее всего, вам уже пришел, просто зайдите на госуслуги да посмотрите. Вот Микаэль как раз присылает мне сертификат, у него есть все на английском языке, а на госуслуги пришел. У нас без репрессий никак, только жесткие меры работают, ведь нормально просили, привейтесь. Нет, тогда... Только когда по башке дадут, люди начинают шевелиться, пишет спам-бокс. Эх, братушки-антиковидушки, в чем же ваша сила? Наша сила, мать сыра, могила, вот в чем причина, значит, наша сила, пишет Эдмон. Вот и меня заставили привиться, завтра иду, пишет Григорий. Так вас заставили или вы захотели, я так и не понял. Я переболел в мае, никакой код не пришел еще, пишет Георгий. Так вы переболели, а не привились, какой вы хотите код? По этому поводу. Вы, кстати, когда болели, вы кому-то об этом сообщали или дома отсиделись, так вот, сопельки сами повытирали, там, попили какие-то таблеточки и прочее. Одной прививки достаточно, пишет Алексей ТТ. Смотрите, есть двухкомпонентные вакцины. Например, я точно знаю про спутник и точно знаю про Эпивак. Спутник колется с лагом временным в 3 недели, Эпивак с промежутком в 2 недели. Две прививки делается. Про ковивак я вам не скажу. Это надо отдельно сейчас посмотреть будет, если будем смотреть. Но, может быть, и не надо. Спутник Лайт будет однокомпонентным, но его, по-моему, еще пока в доступе особо-то и нет. Насколько я понимаю. Сначала корона, сижу дома на удаленке, и вот еду в офис на первую прививку. Организует компания, пишет Сергей. Сергей! А вы расскажите, как организуют. А то у меня мои друзья, у них проблема. Им надо вакцинировать людей, которые не хотят вакцинироваться. Но не то, что не хотят, ленивые. Да, это сложно очень. Как вот сделать так, то есть как вот это устроено, чтобы приехали на работу какие-то люди, вот, специальные, и всех вакцинировали и уехали. Вот есть такая штука. Если у вас так на работе, как это так сделать? Куда позвонить, кого попросить? Ну вот, кто это делает вообще? Потому что они там негодуют по этому поводу, мои друзья. Они говорят, да как их заставишь? Я им говорю, иди, а люди, короче говоря, не идут. Вот, они негодуют по этому поводу. Вот как так сделать, чтобы, значит, история эта разрешилась? Как вот взять и заставить кого-то приехать, и чтобы всех привили? Вот, вот есть такая возможность или нет? Делал в марте, прислали код только сейчас, пишет Маугли. Пока не прививался, но планирую, как-никак, частенько границу пересекаю, плюс ковид-паспорт уже требует, пишет Олег. На работе самый плохой вариант прививаться, пишет Вита. Почему? Наоборот, как раз толпа людей пришла. Уже они все равно на месте. Приехал человек, всех провакцинировал, уехал. Потом через 3 недели приехал, провакцинировал, уехал. Мне кажется, самое удобное, нет? Кто не делает прививку, тому завтра включат отопление. Назгул шутки из интернета нам читает. Так переболевшим в течение последних 6 месяцев тоже коды должны выдать. Переболел на карантине с больничным, пишет Георгий. Значит, выдадут. Если будет анафилактический шок, кто будет в офисе откачивать, пишет Вита Лик. Ну, собственно, те люди, которые приезжают вас прививать. Я просто не знаю, есть ли такие специальные выездные бригады, которые приезжают, прививают и следят за тем, каково, значит, состояние людей. Или нет? У меня антител больше 233, при норме меньше 10, и все равно вакцинироваться, иначе QR-код не дадут, пишет Эдуард. Так оперштаб сказал. На антитела можете свои даже и не смотреть. Говорит, идите и вакцинируйтесь. Ну, примерно так. То есть, ну как, они немножко по-другому сказали. Они сказали так. Не является противопоказанием, они сказали. То есть, в принципе, можно. Не то, чтобы они прям говорят, да нам плевать на ваши антитела. Они говорят, это не противопоказание. Все. А там какая заковыка? Там говорят, а не привиться могут те... Только у кого есть противопоказания. Человек говорит, а у меня антитела. А ему говорят, а это не противопоказание. А это не противопоказание. Я, правда, не знаю, как это сочетать с Голиковой, которая вот-вот на днях нам сказала, что не раньше 6 месяцев. После переболели не раньше 6 месяцев. Вот мы обсуждали с вами. Оперштаб говорит, не противопоказание. Ничего не понимаю. Ну, не понимаю. Не могу понять. Какова позиция это итоговая какая? Я рассмотрю на весь этот, ну, балет, весь этот, или как это назвать, даже не знаю. И задаюсь только одним вопросом. А почему нельзя просто объявить всеобщую тотальную вакцинацию, обязательную, и закрыть уже этот вопрос? Такое ощущение, что взяли вот этого кота, растянули его хвост, и по миллиметру прям... Ну отрубите уже этот хвост. Ну отрубите уже его. Нет. Понять не могу. То есть, говорят, тоже интересная вчера информация по Подмосковью смотрел. Говорят, до 15 числа, чтобы все были привиты, июля. Ну, я так понимаю, что там работодатели подмосковные все такие, ничего себе, надо срочно прививать. И вот вчера им говорят... А нет, сегодня надо было. Все, с завтрашнего дня вам кранты. Ну, я представляю, у них там глаза на лоб полезли. Ну, вы можете себе представить? Ну, то есть, до 15-го они. Ага, до 15-го, сейчас. Так, у меня такой план. Они говорят, этого в этот день, этого в этот. Эти сейчас туда пойдут, этот вот у нас там. Этого мы достанем. Это у меня антиковидный, мне надо с ним поговорить. Не поговорю, выгоню, успею. И им говорят, да нет, сегодня. Ха! Все, все, а как ты за один день это сделаешь? За один не сделаешь. Я понимаю, что логика-то какая. Вы до этого полгода ни черта не делали. Они говорят, ну мы, конечно, не делали, но вам сказали теперь, что вроде как обязательно. Мы поняли, что теперь это обязательно. И вы нам сказали до 15 июля, а теперь вы нам говорите сегодня, а сегодня мы уже не успеваем. И он говорит, да, и тем более, внимание, на 90 дней закроем, штрафы введем, вообще все, разнесем. Короче говоря, власти перестали шутить. Они говорят, все, нам по барабану, идите и делайте. Вчера вы должны были это все сделать, вы этого не делаете. Ну и все, конечно, сейчас носятся и по Подмосковью, и в Москве в истерике, потому что, ну, что-то надо делать, а что делать уже непонятно, и непонятно, как эти толпы дураков, которые не хотят или им лень, у них нет времени, я сегодня другим занят, а я с друзьями договорился играть в футбол, а я сегодня смотрю какую-нибудь очередную игру, какой-нибудь сборной, ну, естественно, не российской, наверное, украинской, кстати, украинская вышла в плей-офф. А наша не вышла. Вот это что такое? Я не понимаю. Разогнать весь наш футбол к чертовой бабушке вообще. Всех повыкидывать. Украина вышла в плей-офф, наши не вышли. Это что такое? Вообще всех разогнать. Вообще, о чем там говорит тренер? Я не понимаю. О чем там говорят эти футболисты? Ну, это отдельный разговор. Всех разогнать к черту. Нет футбола в России. Всех. Пошли вон. Не вакцинировать их вообще, отказать им в вакцинации. Пускай болеют, не знаю. Ну, шутка, конечно. Их тоже надо вакцинировать. Всех разогнать. Так в этом и проблема, что ни черта непонятно. То одно говорят, то другое, пишет Алекс. Не, проблема в том, Алекс, что мы, конечно, все сидели и ничего не делали. Пока петух в задницу не клюнул нас всех. А когда клюнул, мы полетели, но оказалось, что сроки сокращаются стремительно. Сроки сокращаются. Нам сказали, 15 июля, чтобы такой-то процент был. Потом говорят, вчера. А вы же говорили 15 июля. Ну, говорили, а теперь говорим вчера. Ну что же мне делать? А что хочешь делай? В стену врежься, головой иди. Мне все равно. Ну доигрались, что сказать. Доигрались, да выпендривались. По-другому не бывает, наверное, когда выпендриваются. Наверное, специально сроки сжимают, чтобы все начали делать, а потом сроки санкций сдвинут, пишет Маугли. Не знаю, не знаю. Бон Джови говорит, отрицание, гнев, торг, депрессия, сертификат о вакцинации. Смешно, смешно. Значит, Голикова говорит, что прививка и ревакцинация от 6 месяцев после болезни. Это так. Но поскольку в стране 145 миллионов человек, а вакцины штампуются ограниченными партиями, приоритет отдается тем, у кого антител нет вообще. Но вот введение ограничений для непривитых, при том, что сертификат выдают только привитым, а не переболевшим, это проблема, пишет Дайнин. Моя классная руководительница в школе, пишет Алексей, еще говорила, что троечники быстрее и лучше приспосабливаются в условиях изменяющейся внешней среды. Похоже, в нашем правительстве только они и задержались, пишет Алексей. Это проблема, видимо, человека с золотой медалью. Вспоминает школу. Это как те, у кого из воспоминаний армия и школа, вы знаете, да? И при любых обстоятельствах, даже в глубокой старости, они говорят, а помню, как мы с Сашкой в самоволочку ходили. Вот. У Украины намного сильнее сборная. Наши пешком ходили по полю, пишет Роман Валентинич. Роман, ну вы глаза нам сейчас открыли, конечно, потрясающе. Естественно, если они в плей-офф вышли, а наши не вышли, у них сборная намного сильнее нашей. Но вопрос-то не в этом. Вопрос, почему у нас такая отстойная сборная? Вот в чем вопрос. Я же претензию не предъявляю украинцам за то, что у них сборная лучше, чем наша. Я претензию предъявляю сам себе. Нам я предъявляю претензию. Я говорю, почему у нас такая слабая сборная? Вот в чем претензия. Вот в чем смысл моих слов. А Украина, ну, Украина и Украина, это их дело вообще. Вакцинировался 30 декабря 2020 года, смог уговорить только одного человека с работы, маме 60 лет, вакцинировалась в мае этого года. У нас все хорошо, пишет Серж. Я правильно понимаю, что Бузова виновата, Черчесов сделал все, что мог, пишет 101 километр. Да, вы все правильно поняли. Может сначала помочь деньгами на витамины, а если не поможет, тогда вакцину, пишет Боб Картошкин. Боб Восьмеркин, американец, ё-моё. Саша, я боюсь, что в транспорт не будут впускать без кода, пишет Света, Москва. Да вы не бойтесь, Света, надо, чтобы все привились и будут пускать. Алёш, вот так. Найди в себе способности выйти на однозначный и непротиворечивый вектор риторики. Ты противоречишь сам себе постоянно. Сплошной сумбур в качестве комедийной передачи «Вообще огонь», пишет мне неизвестный Сергей Деменко. Сергей, я, знаете как, я знаю, что во мне очень много минусов. Я знаю, что я не идеален. Но поскольку вы видите все минусы в других, скорее всего, вы человек идеальный. Я предлагаю вам в срочном порядке прийти в нашу сферу и показать всем, как надо не сумбурно, четко, не противоречи самому себе, вести программы. Я желаю вам всяческого успеха. И помните, я тот, кто вас поддержал первым и предложил вам это первым. И когда только ваша звезда взойдет на этом небосводе, Вспомните обо мне. Отсыпьте немножко рубликов, можно долларов, можно биткоинов. В битках принимаю тоже нормально. Я вполне, в общем, непритязательно в этих вещах. Можете просто в битках мне скинуть. Неважно, какой курс, абсолютно неинтересно. Ну, просто поблагодарите меня потом. У нас на работе приносит сертификат о вакцинировании и получи 3000 рублей, пишет Игорь Маслов. Ну, пряник. Вон, машины разыграли, я видел. Бред какой-то. Ну, уже нет, я вот так читаю, по-простому надо прям. Жестко, в лобешник, просто все идут вакцинироваться. Все, идите вакцинируйтесь. Все, кто не идет, сбросится со скалы. Все, вот примерно так. Ну, в метафорическом плане. А вот это я не понимаю, то ли заставили, то ли не заставили, то ли да, то ли нет, то ли какой-то есть временной еще вот запас, то ли его уже нет. Но мне-то, конечно, все равно, я привился уже, да и мне, и в общем, как оно будет, неважно. Я никого не подвел, себя не подвел, поэтому все в порядке. Могу доккоинов вам подогнать, пишет мигрант из Кореи Том. От души, мигрант. Значит, пришлите на адрес. Отсыпься. Нашу сборную нужно переводить на сделку. Забил, получил денег, выиграли, премию дали, пишет Дельфин. Нынешний всплеск заболеваемости — это результат длинных майских выходных. Но вместо признания ошибок власть кнутом загоняет граждан на вакцинацию и открывает Турцию. Нормальные ли люди у руля страны, пишет 44-й. Да разные люди у руля страны, и они еще и по-разному говорят. За 4,5 без вакцинации на госуслугах отметка. Море предложений, пишет Калашников. Калашников, ну сдохнут они потом все, вы ничего не понимаете, что ли? Ну помрут они все, мертвые будут ходить потом жаловаться. А, не, получается, что они не будут ходить и жаловаться, что они мертвые будут. Вакцинация — отметка. Вдруг у тебя теперь не будет детей после вакцины? Кому скажешь спасибо, пишет Валентин. Да у меня и до вакцины детей не было. Это вот как бы важный момент. Я же не рожал детей. Это раз. Два. Алкоголь. Значит, сигареты. Наркотики. Чем еще забавится наш народ? И вот в этот момент их не волнует отсутствие детей. А давайте-ка я еще посмотрю одну интересную статистику по поводу детей. Значит, статистика абортов в мире. Давайте-ка мы посмотрим. Ну-ка, ну-ка. Статистика абортов в мире. Давайте. По странам надо, по странам. Вот так. По странам. Все, погнали. Кто тут у нас на первом месте? Кто тут у нас на первом месте? Непонятно, непонятно, кто тут у нас на первом месте. Мне нужно, чтобы... Ну ладно, давайте так. Не, не пойдет так. Какие-то годы странные. Да, так, но мне нужно, чтобы вот прям по странам. Кто на первом месте? То есть статистика абортов по странам в мире. А, вот есть еще, смотрите. Есть рейтинг стран по абортам. Сейчас мы найдем вам, чадолюбивые вы наши. Ну вот, так, Казахстан третье место вроде бы, ага, не то, давайте-ка, ой, а что, Россия получается, что ли? Что, получается Россия? Ну, в общем, я вот тут смотрю, 20 абортов на 1000 рожденных, а вот в Швейцарии 5, а в Дании 12, в США 13, у нас 20. Такие мы чадолюбивые, обалдеть, все так мы хотим детей, только что абортов у нас немерено. А так мы, конечно, все хотим детей, мы все кайфуем вообще от детей, мы детьми заняты, вот прямо с ночи до утра. Мы все время думаем, а как бы вот детей родить? Ну, только по абортам, непонятно, в каких мы, ну, в лидерах мы или не в лидерах, то есть вот здесь вот я не могу понять, мы в лидерах или не в лидерах. Но, так скажем, мы явно не отстаем. А то где-то кого-то и опережаем. Например, Молдавию, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Армению, Украину, Азербайджан, Туркменистан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан. Всех мы их опережаем. Такие мы чадолюбивые. Да, отличный вариант для стимулирования сборной по футболу. Все самое интересное в конце, пишет СВД. Алексей, от народа будет ответка. Даже не сомневайтесь, пишет Олег. Какая ответка-то от народа будет? Что, вакцину свою изобретут или чего? Кстати, попробуйте найти статистику по странам с населением более 100 миллионов. Очень становится интересно, Кэптон Джон говорит. Врут, что детей не будет. Сделал, пришел домой, а они дома никуда не делись, пишет Маугли. После Дельта Плюс будут мертвыми ходить. Мада и Намбрелла, пишет Таргалак. Вру, да... От алкоголя и курения последствия изучены и известны. От болезни коронавирусом, от прививки данных еще недостаточно. Отсюда и страхи, пишет Ольга Сысоева. Ну, понятно, ну бойтесь дальше. В принципе, могу сказать одно. Мертвые не рожают точно, это прям 100%. Если вы умрете, то вы вряд ли будете уже с детьми. Вряд ли. Уже получается, что вы не сможете вы родить, если умерли, правильно, да? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, июнь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Кудошников. Здравствуйте все! Здравствуйте! Лемур говорит, платную ленинградку перед МКАДом полили водой с илом и песком. Будьте внимательны. Чиба говорит, что-то я не понял. 60% сотрудников я должен привить, а 40%, которые не привиты, отстранить от работы, что ли? Нет, просто когда вы привьете 60% сотрудников, от вас отстанут. У меня антитела после болезни больше, чем у вакцинированной супруги. И зачем мне вакцина на данный момент, пишет Вячеслав Моряк. Ну, не знаю, Вячеслав, сами для себя решайте. Сдохнешь ты, пишет мне десятый. Обязательно сдохну, но, скорее всего, не от коронавируса десятый. Вот в чем, видите, фишка. То есть, в этом-то весь и смысл. Что, скорее всего, те, кто не привились, они будут страшно болеть от коронавируса, и кто-то из них обязательно сдохнет. Я-то, конечно, тоже сдохну, но, скорее всего, не от коронавируса, а от чего-то другого, понимаете, да? Вариантов масса, на самом деле. Все люди уязвимы, вы сами понимаете. Мы все ездим на машинах, летаем на самолетах, болеем разными болезнями, стареем, в конце концов. Но вот если вот не хочется помирать от коронавируса, то, наверное, лучший выход в этом случае все-таки привиться. Вот такая вот логика, десятый, не знаю, доступна она вам или нет. Значит, при чем здесь зависть? Указку дали и все. Какую зависть? Чью? Вижу, как он работает. Кто? Одно и то же долбит каждый день. О, а все все время... А, это про меня, я все понял. А все-то все время разное говорят каждый день, да? Особенно, когда каждый день рассказывают вам про Украину. Это же прям вот свежак. Идите, идите, переключите, попрыгайте по разным, так скажем, каналам, послушайте. А то там свежак сейчас найдете какой-нибудь. Сейчас вам расскажут. Украина, нацисты, вот это вот все. Свежее что-нибудь. Идите, идите, найдите. Как можно ширяться гудроном, у которого испытания заканчиваются только 31 декабря 2022 года, пишет Павел Викторович. Как можно не прививаться, Викторович, если коронавирус тебя убьет? Коронавирус-то пострашнее прививки, логично. Ну смотри, Викторович, давай рассуждать логически. Ну как умные люди, давай рассуждать. Да, это как тупые, но логичные люди, давай рассуждать. Смотри, Викторович, история такая. Вот есть, наверное, ковивак. Ковивак, слыхал, Викторович? Значит, история такая. Это ослабленный, полудохлый, мертвый коронавирус. Вот смотри, Викторович, если в твоем теле мертвый коронавирус, и на него тело реагирует, твое, Викторович. Ему легче твоему телу справиться с дохлым коронавирусом, чем с сильным, мощным, молодым, красивым, ну, подготовленным, натренированным коронавирусом, который полон сил. Вот сам, Викторович, просто посуди. То есть ты говоришь, Викторович, боюсь привиться, потому что не знаю чем. Да тем же сам, вот ковивак, это тот же самый коронавирус, тот же самый, только дохлый. То есть, привиться, например, этим самым ковиваком, как я мыслю, Викторович, ну давай, попробуем опровергнуть это, если не так. Это то же самое, что переболеть коронавирусом только в самой-самой-самой-самой-самой-слабой-слабой-слабой форме этого коронавируса. Которой нет, а есть индийский штамм. Это здоровый такой индийский штамм. Вот сам, Викторович, ну ты же понимаешь, здоровый такой. Индийский штамм. Вот индийское кино, смотрели боевики? Человек пнул машину, она на 300 метров улетела. Вот это вот такой сейчас коронавирус ходит. Он заходит в ваше тело и говорит, так, что тут как вообще? Нормально, нет? Нормально. Фу-фу. И все, всех выносит, с одного удара выносит вас. Понимаете, о чем разговор? А тут вам задохлика какого-то кладут внутрь. Он там что-то, я сейчас тут устрою ваше... Система вот эта вся, да? Как она называется-то? Иммунитет. Иммунитет подходит. Ему щелбан дал, тот сложился. Все. Иммунитет уже знает. Ага. Это дохлый вариант того бугая. Но я уже готов. Я уже знаю, с чем он придет ко мне. Он тренируется на нем. На слабом. Понимаете? Это спарринг. Ваш иммунитет выходит на спарринг. Он спаррингует, чтобы знать, с чем он встретится. Потому что если он не будет выходить на спарринг, если у него не будет тренировки, он не будет знать, с чем он встретится. И он будет готовиться, например, к тому, что ему нужно бить руками, а перед ним окажется, условно, это метафора, борец. Он бросится в ноги, борец, повалит его и задушит. Ну, кого его? Вас, ваш иммунитет. Ему нужно знать, с кем он встречается, вашему иммунитету. Иначе все. Иначе до свидания. Ту-ту. Придет чужеземец. Понимаете? И все. А ваш организм что-то руками машет куда-то там, ваш иммунитет. Фу-фу-фу-фу, сейчас я в него попаду. Lucky punch, да? Рассчитывайте на lucky punch, а lucky punch'а не будет, промахнетесь. Заберет сначала ноги у вас, вот, потом пройдет за спину, а потом задушит. Вот и все, вот и все разговоры. Ну, вы поняли меня в моих потрясающих метафорах, я надеюсь, они вам нравятся. Какой же тупизм и пропаганда прививок пошел на радио слушать, стало противно, пишет Бма Макс. Бма Макс, вы такой тупой, что вы не знаете, как пишется слово пропаганда. Вы такой тупой, что не знаете, как пишется правильно слово пропаганда. Бма Макс, кого вы решили учить? Ну серьезно, вы слово не можете написать без ошибки. Пропаганда. Уж, наверное, вы его повторяете из раза в раз. Вы же, наверное, со всеми знакомыми и друзьями все время говорите слово «пропаганда», «пропагандисты», да? И не можете его до сих пор правильно написать. Вы взрослый человек, вам же не 5 лет, правда? Бма, Макс, ну если вам 5 лет, извините, пожалуйста, но дети не должны слушать нашу радиостанцию. До 16 запрещено. Но вы не умеете писать. То есть, если человек не умеет написать слово, которым он пользуется, вот скажите мне, пожалуйста, он что-то знает о вакцинах, что ли? Да ладно, бросьте. Бма, Макс, вы еще, ладно бы вы просто писали, это пропаганда с 10 ошибками, но вы пишете, какой же тупизм и пропаганда. Тупизм-то у вас, потому что вы писать не умеете. Нужно ли прислушиваться к тем людям, которые не умеют писать? Точно ли они специалисты в каких-то вопросах? Это действительно пропаганда. Хорошо заходит, пишет молодой патриот. Ну вот, ну вы это правильно пишете пропаганды. Я не обижусь, если мне скажут, ты пропагандируешь прививки. Да, пропагандирую прививки, конечно. А что нет-то? Что я тут изображать буду? Конечно, пропагандирую. А что еще пропагандировать? Что, пропагандировать болезни, что ли? Вот, классно переболеть коронавирусом. Такая должна быть история. Или какой? Какой вы вариант мне предлагаете? Давайте варианты рассмотрим. Какие есть варианты? Вариант номер один. Привиться. Второй вариант – болеть. Я выбираю из двух этих вариантов прививаться. Чтобы так сильно не болеть. Вы выбираете болеть. Как можно топить в сторону болеть? Все. Ну это как, лечить зубы или не лечить зубы? Ну в принципе можно и не лечить. Но они все сгниют. А можно лечить. Это больно. Да, вам будут ковыряться там, неприятные звуки будут какие-то происходить. Но зато вам вылечат зубы, они будут здоровые. Вот как вопрос. Лечить зубы или не лечить? Лечить, конечно. Или... Но это еще до конца не исследовано. Ну, вы приходите к стоматологу, он говорит, есть такая технология, называется она так-то стяк-то. Как будто бы вы ее изучили, эту технологию. Но она стоит, вот обычно, вот мы сейчас вам можем тут зубы, значит, лечить, это будет, ну, где-то 10 тысяч, да, вот зуб. А вот эта технология, 50 каждый зуб. Ну, это прям вот золотая технология. И прямо вот там, на месте, когда вам первый раз в жизни говорят об этой технологии, первый раз в жизни, вы никогда о ней не слышали, и никогда ничего не читали, и ничего не изучали, вы вот так вот говорите, ну, оно правда лучше? И вам стоматолог говорит, конечно. Какие сомнения? И так поворачивается к ассистенту, говорит, представляешь, вопросы задает, и ассистент говорит, конечно, лучше. И все, и вы говорите, ну, давайте за 50. Вот здесь у вас проблемы не возникает, никакого когнитивного диссонанса нет, вообще ничего, никакой аберрации перцепции, никаких проблем. Вы приходите к врачу, он говорит, надо сдать анализ всем параметрам. Вы говорите, постойте, у меня просто чешется задница. Не-не-не-не-не, мы сейчас сдадим все анализы в мире. Надо на витамины сдать, на гормоны сдать, общий анализ крови надо, МРТ, КТ, еще чего-нибудь. Ну, короче, 1150 вы сдадите анализов, потом он скажет, ну, если чешется, в принципе, вот я смотрю, у вас анализы все нормальные, но если чешется, просто возьмите и почешите зад. Вы скажете, доктор, это все? Он скажет, да, но мы отсекли все возможные негативные варианты. И пришли к выводу, что у вас просто чесался зад, и вы можете его почесать. И вы пойдете домой. Счастливый, потому что вы-то думали, что у вас не просто чешется зад, а какое-то страшное заболевание. Понимаете? Почешьте и пойдете домой. И, ой, как хорошо! Фух, никаких денег не жалко на здоровье. Скажете вы сами себе. Правильно? Правильно. С вакциной, ну, все специалисты. Мы еще недостаточно изучили. Вы прям сидите и изучаете их, правда? Вы прям сидите и изучаете. Так, сейчас посмотрим. Сегодня мы изучаем ковивак. Так, Ковивак. Так, смотрим формулу. Сейчас мы, значит, проведем свое исследование. Как вот, скажите мне, пожалуйста, как вот человек моего и вашего уровня может изучить вакцину? Ну, просто вот такой вопрос в лоб прям. Как вот вы или я, как мы можем изучить вакцину? Есть какой-то вариант? Как? Да никак, пока в журнале не напишут, журнал пишет. Ладно, короче, мы тут это, считаем, что она нормальная. Все. Как вы изучили, как вы лично изучили действие орбидола? Вот скажите мне, пожалуйста. Вот, например, орбидол. Как вы лично изучили действие анальгина? Как, где, какие эксперименты вы провели, что вы сделали? Вы идете в аптеку и говорите, слушайте, у меня что-то это, горло першит, дайте что-нибудь. И вам что-нибудь дают. И вы это что-нибудь в горло себе пшикаете, например, или рассасываете конфетку какую-то. Вы знаете, что в ее составе, вы все изучили, вы все формулы знаете как, вы знаете, какие испытания прошли, клинические, неклинические, подтвержденный этот препарат, неподтвержденный. А что, если я вам скажу, что, например, против орбидола была кампания, и как раз говорили, что клинически его эффективность не подтверждена, а коронавирус у нас орбидолом лечат. Что вы тогда мне скажете? И вы его едите, когда заболели, потому что вам просто дают вот так вот, приносят таблеточку. Жри. И жрете. Ну и жрем, в смысле, жрем все вместе. И я это делаю, и все это делают. Что тогда?
О, что-то?
Да, да. А если мы возьмем и зайдем в аптеку и начнем смотреть на все препараты, которые там применяются и вам выписываются, и окажется, что у некоторых из них никаких подтверждений ни в каком журнале научном нет вообще. И никогда не было. Ну, вы их едите, вы ими лечитесь, ничего. Ну, все нормально и уверены в себе. Ну, вот с вакциной конкретно прям, вот конкретно с вакциной у вас возникла проблема. Вы задумайтесь, почему она у вас возникла? Как так вышло, что именно в этот момент вы все начали думать о том, как долго это все происходило, все ли правильно там сделано, все ли испытания она прошла? Почему ни на одну таблетку в своей жизни вы вообще никогда не смотрели с такой точки зрения, а вот на вакцину начали смотреть? Ну задумайтесь и найдете ответ. Ответ очевидный. Да потому что такая информационная кампания развернута, якобы вы там должны в чем-то разобраться. В чем? Как я могу разобраться в вакцине со своими знаниями? Их нет в этой сфере. И у вас нет, и у меня нет, и ни у кого нет. Мы ничего не знаем. Один из нас ведет такси, другой из нас ведет программу, третий из нас пилит лес, четвертый из нас, не знаю, стоит, регулирует движение, пятый программирует какие-нибудь коды, криптовалюту новую придумывает, шестой поет, седьмой играет в кино. Когда и где мы вдруг с вами ощутили, что мы великие изобретатели вакцин и можем разобраться, насколько они испытаны или не испытаны? Мы все равно всегда будем опираться на то, что нам скажут. Если нам говорят, вакцина испытана, мы считаем, что она испытана. Если нам говорят, что она не испытана, мы считаем, что она не испытана. Точка. Это весь, это вся база, которая у нас есть. База, возможная для анализа. Она состоит в одном простом заключении, которое нам дает какое-то экспертное сообщество. Они говорят, вот, все, хорошая вакцина, хорошая таблетка ешь, плохая таблетка не ешь. Все. Так скажите мне, как вы будете определять в отрыве от экспертного сообщества, что работает, а что не работает? Как вы это для себя определите? Но я слышал, люди некоторые говорят, 7 лет должна вакцина. Почему 7? Почему не 8, почему не 6, почему не 3, почему 7? Ну вот в интернете любят 7 лет. Значит, вы 7 лет подождете. За это время штамм мутирует уже несколько раз. Вакцина эта уже будет нерабочая, сегодняшняя, правильно? Ее постепенно тоже будут модифицировать под новые штаммы. И вы каждый раз будете говорить, ну она новая, модифицированная, еще мало времени прошло, подожду еще 7 лет. Подождете еще 7 лет, за эти 7 лет вирус опять мутирует. Опять будут модифицировать вакцину все 7 лет. И когда придет время, вы скажете, ну 7 лет, конечно, прошло, но вакцину-то модифицировали, недостаточно еще у меня данных. У вас никогда не будет достаточно данных. Ну никогда. Достаточно ли было данных у врачей, когда они лечили сифилис ртутью? Ну, возьмите Куприна яму, возьмите, откройте, почитайте. Куприн яма. Сифилис ртутью лечили. Кровопусканием лечили людей врачи. Достаточно ли было у них данных? Да нет. Всех ли они вылечили? Да вы знаете почти никого. Ну, они пытались, они старались. Сейчас наука чуть-чуть ушла вперед, благо. Ну и хорошо. Или давайте так, по советской вакцине, хоть у одного из вас, хоть какие-то данные были вообще, по любой советской вакцине, любая советская, вообще без разницы какая, по любому советскому лечебному препарату, любому, была у вас хоть какая-то информация когда-то в жизни? Никогда. Ответ очевидный. Может, у вас в Российской империи была какая-то информация? Нет, в Российской империи как раз кровопускание и лечение ртутью сифилиса. Все понятно там. Медицина была на таком уровне, что ах, увы и ах, лучшие уходили от туберкулеза. От туберкулеза считалось неизлечимой болезнью. Туберкулез считался. Все, ничего ты не сделаешь. Невозможно никак человека поддержать. Вот в Ялту, и там умирайте. Вот было решение основное. Умирать можете в Ялте, будете медленнее умирать. Да, Антон Павлович, хорошо. И поехал Антон Павлович умирать в Ялту. А, да забыли про оспу и туберкулез, пишет Андрей. Да и не помнили, Андрей, я вам больше скажу. Да и не помнил никто про этот оспу и туберкулез. Потому что никто никогда ни про какую оспу и туберкулез ни у кого ничего не спрашивал. Потому что просто делали манту, да, это реакция. Это первый вариант. И второй, прививали просто от оспы. И все. И все. Приходили прям вот так вот, говорили... Засучите рукав, человек, или человеку, если он там не очень в возрасте еще. Рукав вот так поднимали, вот так поднимали, вот так, пуф, прививка, пошел он. Все, все, точка, больше ничего, никаких разговоров. Сегодня, боже мой, столько специалистов. Надо проще поступить с ковид-прививкой, и все заработает на ура. Разрешить продажу алкоголя только по QR-кодам, и все быстро привьются, пишет Эльфон. Пить вредно. Пить вредно. От того, что вы пьете, у вас портится здоровье, сердечно-сосудистая система ваша изнашивается, и вы умираете потом в 50 лет, потому что бухали. Не люблю слово «бухали», но вот по-другому не подберешь. Курить и пить еще вреднее вместе, когда это все. Но, тем не менее, люди это делают. Миллионы людей в нашей стране это делают. Аборты — это ужасно. Женщина после аборта может никогда и не родить, но делают аборты чадолюбивые наши сограждане, которые нам рассказывают о том, что они там не смогут родить детей. Поэтому многодетные семьи — это у нас обычно те семьи, которым вообще все равно. Либо это люди осознанные. Два варианта. Либо это люмпины какие-то, падшие, которые просто, ну, там, родила и пошла пить дальше. Либо второй вариант, богатые, осознанные люди, которые понимают, что надо рожать еще детей, дети — это вклад в будущее, вперед, вперед. Вот эта вот вся история начинается. Нет, все-таки объясните, кого имели в виду в оперштабе, когда говорили об отстранении от работы, пишет Чиба. Ну, это сложно сказать, Чиба. Понимаете, в чем дело? Когда я читаю сам эти заявления оперштаба, я не все могу понять, что они имеют в виду. Потому что они, например, как будто бы противоречат тому, что говорила Голикова накануне. Очень сложно это понять. Как так получилось тогда, что государство при всей мощи своей информационных ресурсов, пропагандистской пиар-помощи проиграло эту борьбу, доверие антипрививочникам, у которых, по идее, нет таких возможностей, пишет АК. У антипрививочников есть возможности горизонтальной коммуникации посредством интернета. Это вся та же самая история, когда вот вам могут все каналы телевизионные, все каналы радио, все каналы там газеты, все что угодно говорить: «Вперед! Прививайтесь! Вперед! Надо, ребята!» Один человек в интернете, один будет сидеть, вонять, и вокруг него соберутся другие, разделяющие его точку зрения. Ну, слушайте, ну, вкидывал же информацию, но я уж не буду опять, человек сейчас в тюрьме, я не буду пинать того, кто в тюрьме. Он и так в тюрьме. Но логика заключается в том, что такой человек был, и он говорил, что ничего, кроме смеха, вакцины российские не вызывают. Сейчас смотрю, и сторонники этого человека прививаются российской вакциной и получают проклятие от своих сторонников, видимо, уже теперь бывших, за то, что они якобы предали там и продались Кремлю. Но вакцина никакого отношения к политике не имеет. Это самое главное. Только дураки думают, что прививают для того, чтобы там, условно говоря, заработать какие-то политические очки. Да какой смысл в этом? Вакцина только для того, чтобы мы не померли. Все. Все, вы можете оставить при себе свои политические взгляды. Вы можете любить власть, можете ее ненавидеть, можете ее хвалить, можете ее ругать. Какая разница коронавирусу? Ему без разницы, кто вы по своим воззрениям. Все, он вас будет убивать вне зависимости от того, друг, враг, товарищ, не товарищ, патриот ли, не патриот там, либерал, не либерал, неважно ему вообще. И вакцина, она нужна только, чтобы вы не померли все вместе, и мы все вместе не померли. Все, больше никаких других задач у этой вакцины вообще нет. Просто чтобы люди не померли, чтобы мы не умирали все вместе, понимаете? Вот и все. Ну, это вот почему-то сложно доносимая до кого-то информация. Почему? Ну, потому что, я говорю, горизонтальная коммуникация, теории заговоров. Понимаете, Гудошников, вот говорят, от души не может это все говорить. Это ему указивка сверху пришла. Вот не могу я никак от души этого говорить, понимаете? И даже если я вам сейчас говорю, я говорю это от души, я так и считаю, ребята, я вам клянусь. Да-да, понятно. Пришло распоряжение. То есть в чем проблема мистического конспирологического сознания? Оно устроено таким образом, что ты ничего и никогда не докажешь этому человеку. Он всегда везде будет видеть заговор. И если он не будет видеть подтверждений этого заговора, он скажет лишь одно. Умело заметают следы заговора, поэтому мы не можем найти подтверждений. И это и есть подтверждение заговора, потому что никаких следов мы найти не можем. Потому что если бы вот они были не такими умелыми заговорщиками, тогда бы они хотя бы какие-то следы оставили. А так, получается, следов нет, и значит, мы все живем в мире, где все сговорились нас убить вакциной. Убить вакциной вас не получится. Вас нужно убивать, если уж и убивать, как раз-таки без вакцины, не вакцинируя вас. Вот тогда достаточно эффективно и быстро все начнут умирать. У кого слабый иммунитет, у кого слабый организм, кто не выдержит. Логика заключается в том, что вакцина сохраняет жизнь. А антипрививочники, так скажем, отсутствие вакцины, жизнь эту, теоретически, отнимают. То есть, по сути, эти люди становятся соучастниками массового убийства. Ну, чтобы было понятно. Но они думают абсолютно по-другому. Они считают, что есть сговор. И этот сговор заключается в том, что там какие-то силы сговорились, чтобы всех вакцинировать, и из-за этой вакцины они не смогут родить детей, у них будут страшные болезни, их чипируют, ля-ля-ля-ля, тополя. И все, и ничего ты им не докажешь. У них абсолютно другая модель мышления. Они не аналитики, это люди веры, это верующие, понимаете, это верующие. Им доказательства ваши неинтересны. Им научные статьи неинтересны. Это вера. Это религиозное, только без Бога, восприятие мира. Ясно или нет? Мистическое. Мистика. Они все сговорились. И вы думаете, мало людей, которые так думают? Да их полно. А еще есть такое понятие в не в психологии это, кстати. Психотерапии, да? Или в психиатрии даже. Зона индукции бреда. Вот это опасная вещь. Один бредящий собирает вокруг себя множество людей, поддающихся этому бреду. И этот бред индуцируется, распространяется в этой среде. И, например, кто-то может верить в то, что у нас хорошая сборная, ей просто не повезло. Ну, бред, конечно, бред. Ну, верят же. 10.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. Уже посчитали, что в среднем один человек, Алекс пишет, за всю свою жизнь приносит городу на текущий момент около 10 миллионов рублей. Правительству выгодно, чтобы мы жили, плодились и приносили налоги, прибыль. Да, Алекс, я слышал, что 20 человек зарабатывает, 10 в него вкладывают и на него тратят. И получается, что прибыль в 10 миллионов рублей с каждого человека примерно в среднем получает, например, Москва та же самая. Да, Алекс? Логика ясная, понятная, и когда-то я пытался ее тоже объяснить. Люди этого не слышат, они не понимают. Если люди не доверяют российской вакцине, почему бы не разрешить иностранные за деньги, пишет Кхулху. Да разрешат пускай, какие проблемы? Да пусть разрешат. за деньги. Я вот представляю себе, как в очередь выстроиться за деньги вакцинироваться вот эти антипрививочники. Антипрививочники, они на то и антипрививочники, чтобы вообще не прививаться никакими вакцинами. Тут же все примитивно. Антиваксерство, вот так. Это сейчас один из методов борьбы украинской разведки с Россией. Обратите внимание, что в соцсетях сейчас украинские тролли активно поддерживают антиваксеров, пишет Эльфо. Да это и есть такой момент. Но мне это все уже надоело, честно говоря. Очень давно, между прочим. Ну и ладно. Как ты смотришь на идею читать рассказы Чехова в прямом эфире? Никак я на эту идею не смотрю. Я хорошо смотрю на идею показать вам кадры перехвата, значит, британского военного корабля у берегов Крыма. Давайте посмотрим, как это было. Наши перехватывали вчера, выполнили бомбометание предупредительное по курсу. Вот эти кадры. Сейчас они на ваших экранах, вы можете наблюдать. Кадры, естественно, это все снимается с беспилотника. Вот идут два самолета. Я так понимаю, что это, наверное, должны быть штурмовики наши Су-24. Вот. Идут с пересекающим курсом. Ну, а вот это вот, собственно, англичане куда-то прут. Не пойми куда. Наглеют, не отвечают на запросы, никак не реагируют. Думают, что им можно все. А нет, не все. Давайте еще. Вот еще кадры. Это уже кадры самолета. Но почему-то мне вот по части этого самолета кажется, что это все-таки сушка 27-я. Вот конкретно этот самолет, с которого снимается. Но, может быть, я ошибаюсь. И самое интересное, это, собственно, движение на карте. Как это происходило. Смотрите. Вот как двигался... Как двигались бриташки эти. Смотрите, рядом с Севастополем прошли, и вот они пошли дальше, 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 наши их предупредили, наши попытались выйти с ними на связь, те на связь не выходили. Вот здесь примерно происходит, как я понял, бомбометание по курсу, и они отворачивают и уходят вправо. Ну, здесь уже на видео этого нет. Вот такие вот бриташки, учения Сибрис и вот это вот все. Выпендриваются там у наших границ. Но интересное они объяснение дали. Они сказали, что да, мы ничего не нарушали, есть конвенция, и мы прошли вблизи территории, и внимание, и в этом-то и есть вся фишка Украины. Поняли, да? То есть, а мы как бы с вами, русские, о чем должны договариваться? Мы же мимо территории Украины прошли. То есть, я так понял, что вот в этом и была самая главная фишка того, что сказали бриташки. Эти хитрые англичане, эти англосаксы, они вот, оказывается, таким образом решили играть. Так мы возле России, говорят они, не проходим, потому что Крым, говорят они, это же Украина. Как бы они нам тонко намекают. А мы им тонко намекаем. Бомбометанием по курсу, что нет, Крым — это Россия. Вроде они нас услышали, но не знаю. А где само бомбометание? Британцы говорят, что не было такого. Кому верить, пишет Георгий. Георгий, смотрите, у нас есть информация от бриташек, а есть информация от наших. Кому вы верите, когда говорят наши и когда говорят бриташки? Если вы верите им, то, может быть, вы англичанин? Как вариант. Ну вот, я в этом случае всегда верю нашим, потому что наши — это наши, да, элементарная логика. Наши — это наши, поэтому нашим я и верю. А бриташки — не наши, поэтому я им не верю изначально. Все. А ракету получат в бок, тогда и поймут, где летают, пишет Андрей Беликов. С Украины, что ли, пишете, Андрей Беликов? А какую ракету в бок кто получит? Мы получим ракету в бок. В порошок сотрем тогда. Корабль ваш английский. А, бриташки? Все, Андрей, извините. Извините, тогда не летают, получается, тогда, а ходят. Хотя бриташки плавают. Пусть обижаются, пусть обижаются. У меня была британская виза, я ей так и не воспользовался. Уже ее нет. Новую, наверное, не дадут. Наши попадались на лжи, и британцы, и американцы. Надо верить только фактам, пишет Георгий. Ну тогда, Георгий, предоставьте факты. У нас есть... Взгляд одной стороны и другой. Если больше дополнительно ничего нет, я верю нашим. Базово. Изначально. Все. Я за наших и за наш Крым, пишет Андрей Беликов. Андрей, тысяча извинений, тысяча извинений. Андрей, братан, тысяча извинений, как говорится. Я не специально. А вы нам этот проход показываете, чтобы людям было интересно. Кто будет заходить на трансляцию, будут видеть этот проход, как это все происходило. Прям все три кадра зациклите и рядышком пусть в окошке со мной это все будет. Люди пускай смотрят. Надоело уже про эсминец. Да что ж такое? Да пошел ты, Саша Антипов. Ты достал меня. Я говорил про вакцину, ему надоело про вакцину. Я говорю про эсминец, ему надоело про эсминец. Ну давай предлагай уже, надоел. Надоел-то. Че ты пристаешь ко мне? Кто такой вообще? Саша? Санчес? Санчес, ну ты че как этот? Как баба, ё-моё. Тебе ничего не нравится? Санчес, что произошло? Давай, брат, как-то придумывай тогда тему, потому что тебе прям не угодить. И это не нравится, и то не нравится. Сейчас за биткоин будем говорить, тебе не понравится тоже. Саш, ну что такое? Что за нытье, я не понимаю, с утра? Уверен, рано или поздно наши кекраинские, почему-то написано, войска этих наглосаксов потопят. Надоели плавать тут. Про эсминец это важно. С таких провокаций начинаются военные конфликты. Их надо сразу пресекать, пишет Андрей Беликов. Ну, честно говоря, Андрей, я когда вчера увидел эти новости, ну так, поднапрягся. Не слабо причем. Ну, вот. Там еще была новость про то, что наши перехватили американский какой-то самолет-разведчик, что-то подобное там. И как-то это все одномоментно было, достаточно активно. Ну, в общем, все это напряжно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Здрасте.
Вы знаете, вот...
Вы разбираетесь в бомбометании по курсу или нет?
Ну, я вот не пойму, что наших так называемых партнеров не устраивает. Ведь, собственно говоря, ведь все под внешним управлением у нас, собственно говоря.
Да потому что да нет у нас внешнего управления, как вы не можете догадаться. Ну вот опять, я же говорю, вот это мистическое сознание. А почему британцы проходят возле наших берегов, если Россия находится под внешним управлением и всем правит мировое правительство? Так это вам прямое доказательство того, что никакого внешнего управления у России нет, никакого правительства нет мирового. Это вам доказательство. Но смотрите, как работает голова человека, она работает наоборот. Он говорит, у нас есть мировое правительство, ну типа рептилоиды нами всеми правят. Там наверняка будут звучать какие-нибудь слова типа ФРС, Сорос, еще что-то. Есть мировое правительство. Россия современная встроена в эту систему мирового правительства. Так зачем же тогда корабли-то английские подходят к нашим берегам? Что же их не устраивает, задается вопросом человек. Дальше ему логично говорят, старик, это как раз доказательство. И у него вот сейчас, я вам гарантирую, на 146% возникла следующая мысль. Ага! Понятно, значит, дело по-другому обстоит. Значит, дело обстоит следующим образом, думает он. Я вам серьезно говорю, именно так и думает. Поскольку у нас есть мировое правительство, и все, поскольку сговорились в этом мировом правительстве, а мы находимся под внешним управлением, проход британского корабля — это всего лишь шоу для непонимающих, непосвященных дураков, которым надо доказать, что внешнего правительства и управления не существует, но нас, глобальных аналитиков, вокруг пальца не обведешь, думает он. Я вам гарантирую это на 100%. Именно так он и думает. Я имел счастье, имею счастье до сих пор общаться с конспирологически одаренными людьми. Я знаю их логику наперед. Она такая. Точно. Все, можете не мучиться. Точно такая же у них логика и в отношении вакцины, чтобы вы понимали. Точно такая же. Абсолютно. Ничем не отличается. Кто-то придумал золотой миллиард, нас хотят убить. Хотите, сломаю голову вам немножко? Ну, я имею в виду не физически, естественно, а так вот. Ежа под череп запущу, а, конспирологи? Смотрите, если если ковид был придуман для того, чтобы уменьшить население Земли, а вы это говорили в первые дни, и не только в первые, чтобы нас загнать в концлагерь и не выпускать из домов, потом, правда, нас выпустили, и чтобы наших детей лишить образование очного, потом, правда, их пустили на очное образование назад, чтобы нас всех оцифровать. Правда, нас до сих пор не оцифровали. Вот вы говорили, что это придумано для того, чтобы уменьшить население Земли. Именно сам вирус. Зачем тогда было придумывать вакцину? Дальше вы говорите, а вакцина нужна для того, чтобы уменьшить население Земли. Вы забыли уже, что вы говорили раньше, вы теперь говорите про вакцину. Так что же было придумано? Сам вирус или вакцина против вируса, чтобы уменьшить население Земли? Или и вирус, и вакцина придуманы, чтобы уменьшить население Земли? А если это так, то почему население Земли не уменьшается? Почему население Земли все еще растет? Есть ли у вас ответ на этот вопрос? Ну, это так, не для меня, мне не надо отвечать. Я знаю, что у вас ответ, конечно, найдется какой-нибудь. Мне не надо, мне спасибо. Я сыт по горло вашей логикой. Ну так, сами себе задайте этот вопрос. Мало ли что-то изменится. Ответ простой. Сделаешь вакцину, не сможешь рожать, пишет за плинтусом. Так Европа и до этого не рожала, дорогой за плинтусом. Рожала-то какая часть Земли? Где ни вакцины нет, ни медицины нет, ничего нет. Вот там и рожали. Посмотрите, в каких странах рожают, а в каких странах не рожают. В частности, в нашей не особо-то рожают. И мы это тоже уже все смотрели. Но для этого надо смотреть. Для этого надо читать эту статистику. Это не очень сложно. Это прямо-таки задача для человека, который получил среднее образование. В школе отучился. Умение работать с источниками. Просто смотришь цифры, сопоставляешь, делаешь вывод. Нет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
О.
Ну, естественно, Владимир как себя прав, только так он не может так сформулировать немножечко почетче.
Да.
Но тут, естественно, все понятно. Если представить советское время, что у нас будут англичане ползать американцы по Крыму, то это конечно, ужас какой-то. Такого я ваших страшных неб не придумал. России-то уже нет. Вы говорите,
советское время. Немец стоял под Москвой. Хватит тупить, пожалуйста. Ну, хватит тупить. Если представить, что возле Крыма в советское время оно длинное. И в один период советского времени немец стоял под Москвой. Потому что страны между собой могут воевать. Понимаете? Понимаете это или нет? Ясно вам это или нет? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот у нас, ну, не знаю, может, в России, в Советском Союзе всегда были диссиденты, вот, противопрививочники вот эти, понимаете? То есть это как бы есть такая...
А вот с кораблем что у нас? Ладно, это понятно, есть такая каста, с ними все ясно, их не переубедить, они сами себя будут переубеждать. Да. Что по поводу корабля вот этого, британского? Они что, совсем обнаглели?
Ну, видимо, да. Что сделать?
Они что, страх потеряли? Может, мы не страшные, может быть, мы не... Они думают, мы не несем угрозы.
Мы не должны быть страшные, мы достаточно сильные, чтобы немножко это... Они же как бы тогда вот американцы что-то зашли, самолет пролетел над ними, они там все пообделались, ну и что.
Было дело, но это давно было. Да. Дональд Кук это, да, знаменитый пролет.
А сейчас-то еще, в общем-то, и более новая техника появилась. Понимаете, то есть, ну, все до времени. Я думаю, что войны, конфликта такого не будет.
Не будет. Но провокации будут. Александр пишет, обнаглели. Это, да, спасибо большое. Обнаглели, это проверка. Что мы будем делать? Вот и все, пишет Александр. Вячеслав пишет, ну и воюйте, а чего людей-то в свою войну впутывать? Вячеслав, ну чего глупости пишете, как это, как маленький? Ну, правда. Ну, как вы себе представляете воюющие страны, в которые какую-то часть людей не впутают? Ну, если вы, как Лыковы, уйдете куда-нибудь далеко, тогда вы не впутаетесь. Если воюют страны, то вы никуда не денетесь. В этом-то главная фишка-то и есть. 10 000 раз уже говорено об этом все. У вас есть два варианта. Быть на стороне своих и перебегать на чужую сторону. Ну, и еще есть вариант умереть всегда, конечно. Умереть предателем, умереть патриотом. Все. Какие еще варианты? Я об этом-то и пытаюсь все время сказать людям, которые живут в своем вымышленном каком-то мире, что мир вообще опасный, что есть люди с горячими головами. У этих людей есть оружие. Это все очень даже тревожно. Ну, и меня не понимают. Ну, как бы я пытаюсь это объяснить, меня не понимают. Пока вы тут сидите со своими вакцинками, все думаете, приколоть вам эту вакцину, не приколоть, еще что-нибудь. Что угодно может развернуться в этом мире. Все, что угодно может произойти. Сегодня мы мирные, замечательные люди, а завтра мы, например, уже воюем с кем-нибудь. Или кто-то с нами воюет. Ну, вы посмотрите фотографии выпускных 21 июня 1941 года. Я вот себе забрал. Это на Красной площади выпускники. Вы найдите немножко в Телеграм, мой зайдите, Гудошников называется. Пролистайте и посмотрите. Это счастливые дети, которые только что выпустились из школы. 21 июня 1941 года. На всякий случай, для тех, кто не знает, на следующий день война началась. Вот. И они ничего не знают. Они в красивых платьях, мальчики в красивых костюмах. Они счастливые, они веселые. Понимаете? 22 июня тоже ведь не в 4 утра объявили всем, что война началась. Позже. У кого-то были праздничные линейки какие-то, пионеры где-то собирались в парках. И вот приходит информация. Люди вообще жили совершенно иными мыслями. То есть представьте себе, чисто теоретически, что из-за такого дебильного английского корабля, о котором вы даже и не знаете, что он где-то там не там идет. Мы же узнали опять постфактум, что что-то было там, какая-то проблема. Вы идете по улице и видите зарево какое-то. А это Химки уже под градом ядерного огня. Гриб возник просто на горизонте, и все. Вы ничего не знаете, вам никто не сообщил в новостях, вы ничего не услышали, у вас все было хорошо. Вы думали, что надо брать ипотеку. И просто гриб накрыл город, и все, и нет вас. Нет вас, детей, никого, собаки даже вашей нет. Вот сейчас все любители собак говорят, ну ладно, люди, но собаки, за что ты такой жестокий, Алексей? Только радио, и то не везде, пишет Ники. Да, и никто не будет, это же не так вот, как некоторым, видимо, кажется, что это все вот заранее, все вы знаете, можно подготовиться. Ни к чему вы не подготовитесь. Вообще ни к чему вы не подготовитесь. Внезапно, из ниоткуда что-то. Потому что какие-то бриташки сумасшедшие прут возле Севастополя, ну дебилы. Ну, они не дебилы, конечно, мы понимаем прекрасно, что это не дураки, что есть приказ. Да, это специальная, осознанная провокация, абсолютно очевидно это. Они журналисты сажают на борт. Этот журналист потом докладывает, были-были выстрелы какие-то, были. Хотя бриташки стали отвергать, что там кто-то что-то где-то стрелял. Нет, мы, говорит, не знаем, мы ничего не слышали. Вот. Журналист BBC всех сдал. Говорит, было-было. Все. То есть вот такая история. Осознанная провокация с журналистами на борту, чтобы показать там какую-то свою силу, возможности свои, продемонстрировать игнорирование нашей стороны. Ну, получили, что получили. И вот из-за таких вещей может произойти нечто непоправимое. Понимаете, о чем говорю? Где Британия, где Черное море? Ну, посмотрите, где Британия, где Черное море? Ну, карту же все видели. И уж тем более в Черном море можно выбрать любые точки для прохода. Они есть, пожалуйста. Ну, ты смотришь карту, и вот он, Севастополь. Это сердце наше, Черноморского флота нашего. Весь Черноморский флот, считай. Вот он, Севастополь, вот он точка. И эта подлюка вот здесь проходит. Под носом проходит у нас, алло. Это что такое? Они на что рассчитывали? Они на то и рассчитывали, конечно, что мы отреагируем. Чтобы потом красиво заявить, что какая проблема? Мы в территориальных водах Украины. Специально провокация идет, чтобы потом заявить, что а при чем здесь вообще Россия? Да? Они будут жонглировать теперь вот этой историей. Ну, жонглируйте, жонглируйте. Действительно, это же так важно. В «Терминаторе 2» как раз есть про ядерный удар, когда на детской площадке все умирают, пишет Владимир Бонд. Такие корабли нужно уничтожать, пишет Ники. Уничтожение чужого корабля может повлечь за собой войну мировую. Уверены, что нужно уничтожать? Есть куда более, так скажем, мягкие способы. Ну вот, например, бомбометание по курсу, вариант. Вариант вытеснения. Ну, знаете, да, навалиться может один корабль на другой. Бывали такие истории. А, можем повторить, пишет Кошечкин. Да не дай бог что-нибудь повторять такое, Кошечкин. Вот не дай бог это все повторять. Куда вам? Такое горе. Зачем это нам всем вообще нужно? И зачем это нужно миру? Но есть вот люди, которые вот считают, что это очень нужно, понимаете? И вот они сидят, внимание, не мы возле Британии прошли, не мы на своем корабле возле Британии вот так вот прошли, вокруг проплыли, в Ла-Манш зашли. Нет, они, гады, возле Севастополя ходят, сволочи, специально нас провоцируют, засранцы. Разве нет? Чего вы туда лезете, хочется спросить. Ну вот и спросили. Ну, конечно же, они потом скажут, о, там, слишком эмоциональная реакция, да мы, может, что-то не заметили. Как можно не заметить? Все они там видели. Ну, у них есть система наблюдения, у них все есть, глаза есть. Ну, глазами видно корабль наш идет за ним, догоняет. Видно, самолеты летят, что, слепые, что ли? Не знаем. Чего вы не на связь-то не выходили? Увидели самолеты наши, выйдите на связь. Скажите, эй, русские, что происходит? Что происходит? Вы что самолеты-то гоните на нас? Значит, знали, значит, специально шли, значит, все понимали, значит, специально не выходили на связь, специально игнорировали, ничего не делали. Пока мы зубы не показали. Яндекс.Навигатор не туда завел, пишет Владимир Бонд. Наверное. За лозунги можем повторить, надо штрафовать, пишет слушатель. У нас ура патриотов тоже хватает, которые готовы топить, пишет Георгий. В 1939 году так уже было, пишет Алексей. Мытищем ничего не будет, пишет Энгри. Не, ну у нас, говорят, очень хорошая защита, имеется в виду вот Москва, да, там и Подмосковье, хорошая защита, особенно у Москвы. Ну, я же условно это сказал, там что, Химки. Ну, просто чтобы как-то донести до людей примерно, да, вот это, что может произойти. И потом еще появляется какой-нибудь человек, о, это неинтересно, это скучно. В смысле скучно? В смысле скучно? Мы все ходим по вот этому тонкому лезвию. Градус вправо, градус влево. Соскользнул и полморды себе срезал сразу этим же лезвием. Мы ходим вот на острие, мы постоянно, мы балансируем все вместе. Нужны кому эти провокации, что ли? Нет, давайте разворачивайтесь и валите в свою Британию. Чего вы тут расплавались? Говны. Алло, ишь, говны какие. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей, поздравляю вас.
Благодарю, не пойму только с чем.
Да, с блестящим выходом сборной Украины в 1/8. Да, вот вы, у вас британская виза закончилась, а очень жаль, вот матч пройдет в Глазго, да, на стадионе Хэбден Парк, присутствие 52 тысяч зрителей, да, 29 июня, могли бы слетать туда. А относительно корабля...
Знаете, какое дело? Я летать просто не люблю. Я, собственно, поэтому и не полетел. Не по каким-то политическим причинам.
Я понял, да. Ну, это так, это просто. Mm-hmm. Относительно вашей темы, ну, вы знаете, ну, провокации будут постоянно продолжаться. Ну, а что вы хотите? Евросоюз, все страны не признают, как бы, вот, Крым.
Не признаю, да, не признаю.
Да, ну, такие мелкие провокации будут продолжаться всегда, пока юридически не будет оформлен этот вопрос.
Пока этот вопрос не решится, так скажем,
да,
с их стороны.
Да, на уровне там ООН. Вот,
ну, я понимаю, некого... да. Вы вот, знаете, вот а по сборной вот Украины вы начали, я просто не успею. Вот у меня к сборной Украины, ну, кроме их формы, вообще претензий никаких нет. Форма странная, вот эти лозунги там плохие. Вот. Именно лозунги мне не нравятся. А вот претензия у меня другая. Где наш футбол? Вот такая у меня претензия. Вот, спасибо вам большое за звонок. Где наш? Где наши? Что такое? Что за позорище? Еще их оправдывают некоторые. 10:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, четверг, июнь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Во время новостей переписываюсь с товарищем своим. Он как раз с антителами. Значит, ну вот сейчас он как раз, видимо, проснулся чуть попозже и прислал мне вот эту всю информацию, которую оперштаб опубликовал, что противопоказанием не является, так они говорят, наличие антител. То есть, если у тебя есть антитела, все равно иди и прививайся. Примерно логика такая. Вот. Вот пишет мне товарищ, что пойдет, наверное, тогда сейчас прививаться поедет. До этого ему говорили, что прививаться нельзя полгода. Какая-то неразбериха. Вот я написал, давай, держи в курсе. Вот, будем посмотреть. Вот такая дело. Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел, пишет Артем. Ну да, я видел эту шутку тоже в интернете, Артем. Это все быстро сейчас распространяются, все эти юморески. Давайте посмотрим, просто появились сегодня утром кадры BBC с борта британского эсминца HMS Defender во время вчерашнего инцидента в Черном море. Они со звуком, там даже, может быть, будет слышно стрельбу. Давайте посмотрим.
As we get close to Crimea,
ну и послушаем.
The tension rises. HMS Defender is going to sail within what Russia now claims is its territorial waters, but following a legally recognized shipping lane.
Would you say there's a flashpoint potentially here in terms of how the Russians will behave?
That there's a contentious point.
Что-то на английском говорят.
Likely be more belligerent because
Лейтенант командор Бен Дорингтон
as their waters.
I mean, they will view you as belligerent going so close to Crimea, won't they?
They might take that view.
Вот,
as HMS Defender comes within 12 miles
of
the coast,
его.
The Russian Coast Guard make a dangerous move.
Dangerous move.
This Russian Coast Guard vessel has come up right close to this British warship and is trying
Лысый.
Now to force it to change course.
Козлина. В хорошем смысле. Вот наши пошли, красавцы.
Nothing on the bridge. Absolute
noise on the bridge.
If you cross a border line, I'll be fire. If you don't change the course, I'll be fire.
Вот это хорошо. Притормозите, притормозите. И заново вот этот момент, как наши говорят им. Еще, заново. Здесь, да. Бриташки вышли на связь, как наши увидели.
Nothing on the bridge. Absolute
noise on the bridge.
If you cross a border line, I'll be fire. If you don't change the course, I'll be fire. Do you read me, over?
Все, crew don't паузу нам. Значит, если пойдешь, пересечешь линию, я стреляю. И не изменишь курс, я стреляю. До свидания. И все. Дальше смотрим. Не прерываемся.
Shots are fired, but they're well out of range.
Aircraft visual green 150 tracking right.
Вот. Стреляют наши. Значит, они проигнорировали.
Transit HMS Defender detects at least 20 Russian military aircraft nearby. Some far too close for comfort.
Засуетились бриташки.
The Russian Defense Ministry released their own footage.
Ну, дальше они публикуют наши данные. Еще можно со стрельбой разочек?
What appears to be the British
со стрельбой. Нет.
Shots off.
Вот сейчас, вот здесь, да. Нет. Пропустили. Вот. Еще чуть перемотайте.
Shots are fired, but they're well out of range.
Вот. Стреляют наши. Бриты опять нас переиграли, пишет Александр. Ага, в полные штаны они переиграли. Вот, если кому-то вдруг захотелось посмотреть это видео, то я забрал его с телеграм-канала «Военный обозреватель». Себе в телеграм-канал «Гудошников» можете зайти посмотреть. Переиграли они, игроки. Какой у нашего пилота ужасный акцент, шучу, пишет Панк 13. Мне наоборот понравилось, что вот это вот. If you cross the line, I'll be fire. Вот так вот. If you don't change course, I'll be fire. Вот так вот как-то он говорит. А почему наши, ВС проявляют агрессию в сторону Британии в чужих водах, пишет Игнат. Идите, пожалуйста, в задницу, Игнат, с такими вопросами. Где звуки взрывов или бомбы были бесшумные, пишет Александр. Больше похоже на выстрелы, Александр. Взрывов не видим. В мерзкий английский, мне нравится больше американский английский, пишет Валентин. Ну, постреляли, ничего не понятно, но очень интересно, пишет Андрей. Да все понятно. Идут бриташки, специально подготовились. У них журналист. Берут интервью. У них там, капитан. Он говорит, мы вот сейчас пройдем здесь вот таким-то курсом. Наши им говорят, меняй курс. Эти не меняют курс. Наши выходят на связь, им говорят, если не поменяешь курс, я буду стрелять. Кладут трубку и не меняют курс. Наши начали стрелять. И они поменяли курс. Провокация. Типичная, старая добрая провокация. По-другому и не назовешь. Представьте, если бы бриты прошли в водах СССР, то были бы на дне, пишет Александр. Не факт, Александр, не факт. Они прям кино сняли, пишет Алексей ТТ. Да, снимают кино. А представляете, если бы мы их бомбанули, и они бы потом еще эту кассетку где-нибудь там искали и нашли бы. Вот это да. Вот это было бы интересно. А если это еще и все транслируется сразу, там, например, через спутник уходит куда-то, я не знаю, возможно это или невозможно. Представляете, какие были бы роскошные кадры. Стоит лысый британский журналист. И вдруг его нет уже. Все. Вместе с кораблем исчезли. Мы стреляем в молоко в наших водах по врагу, пишет Александр. Я бы за такие слова, говорит Глеб. Игнату показал, что такое агрессия, пишет Глеб. Ну, Глеб, ну не надо, потому что Игнат просто тролль. Ну и мы как бы ему как троллю и ответили. Это вам не мелочь по карманам тырить, пишет Александр Ковальчук. Не понял, куда наши стреляли? Попали хоть? Пишет Валентин. Да, Валентин, стреляли предупредительно, но не в них стреляли, а, так скажем, над ними. Прошли и все. Ну, то есть, это предупредительный выстрел, по сути. Рожи спрятали, наверное, Петрова с Башировым боятся, пишет Тунгус. Да, все в этих, в масках они сидят, в белых там. Надо футболку сделать, пишет лечащий врач. If you don't change course, вот это, я бы такую сделал. Причем я написал бы эти слова именно кириллицей. If you don't change course, I'll be fire. Так, опять ватные патриоты гордятся бомбами, пишет Сашка Че. А вы, Сашка, чем гордитесь? Тем, что сопли на кулак мотаете? Значит, бриташки могут гордиться своими корабликами вонючими. А мы своими роскошными кораблями и прекрасными самолетами и нашими великолепными современными бомбами гордиться не можем. Значит, смотрите, Израиль гордится своим оружием, американцы гордятся своим оружием, да все, у кого есть свое оружие, им гордятся, а мы типа не должны гордиться. Идите, возьмите цветок, Сашка, и заплетите себе из этого цветка ободок и ходите с этим ободком по улице. Все, и радуйтесь, и вы человек, значит, дети цветов. Зато в этом репортаже они четко сказали: подходим к границе России, а не Украины, сами признают провокационность поступка, пишет Артем Фролов. Так больше нечем гордиться, пишет Сашка Че. Сашка Че решил портить мне настроение с утра. Три великолепные потрясающие вакцины, Сашка Че. Это ли не повод для гордости? А атомная энергетика наша потрясающая, великолепная, современная, которую мы распространяем во всех странах, которые хотят, чтобы мы ее там распространили и развили. Это ли не повод для гордости, Сашка Че? Это ли не повод для гордости? Вот футбол не повод для гордости. А вот это вот вполне себе повод. И много что еще можно вспомнить здесь хорошего. А подорожание газа... О, подождите, подорожание газа в Мальте — это отдельная тема. А Северный поток 2? Это что вам, шутка что ли? На? Как нечем? Величайшую страну строим, пишет Ники. Ну, вот человек не знает, чем гордиться, но мы ему рассказали. Надо создать ракетный комплекс «Огурец», чтобы все почувствовали силу русской земли, пишет «Мои голоса в голове». Но «Мои голоса в голове» на самом деле, очень всякие разные смешные есть названия у нашего оружия. Я как-то раз в эфире читал. Если хотите, могу еще потом вам почитать обязательно. Хотите? Сделать, не сделать? Очень смешные есть названия. Значит, так вот, смешные, я прям набираю, название российского оружия. Все, надоели эти англичане. Ну, хотя в Лондоне я бы, наверное, побывал, интересно было бы посмотреть. Ну, ладно. Ай, погнали, сейчас я вам почитаю, а вы попробуйте не смеяться. Так, все, поехали. Ну, просто буду читать текст, в интернете нашел. Такое ощущение, что российские разработчики боевой техники и вооружения издеваются над своими зарубежными коллегами или хотят усыпить их бдительность. Судите сами. Вот у Германии есть танк «Леопард». Ясное дело, быстрое животное. У Израиля «Меркава», боевая колесница. У США танк «Абрамс», знаменитый генерал. У Франции «Леклерк», тоже генерал. У России Т-72Б, рогатка. В честь рогатки. Или, например, берут американцы и называют свою самоходную гаубицу «Паладин», а англичане свою называют «Арчер», «Лучник». Тут подходят россияне и говорят, а мы назовем их в честь цветочков. 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» и дальнобойные самоходные пушки 2С5 «Гиацинт» и 2С7 «Пион». Стреляет, кстати, ядерными снарядами «Пион», на всякий случай. Идем дальше. Вот американцы берут и называют свою противотанковую управляемую ракету «Дракон», а другую называют «Шилейла», «Дубинка». Русские не сплоховали, противотанковый комплекс 9М14М «Малютка». ПТРК 9М123 «Хризантема». Противотанковая ракета «Метис» с ночным прицелом «Мулат». Новейший ракетный комплекс береговой охраны назвали «Бал». Намекают, что у врагов больше бала не будет. Самый мощный в мире 30-ствольный самоходный огнемет ТОС-1 назван «Буратино». 82-миллиметровый автоматический миномет 2Б-9 «Василек». Межконтинентальная баллистическая ракета «Курьер» с ядерным зарядом. Ну, в общем, такая смешно. Граната для подствольного гранатомета 7П-24 «Подкидыш». И радиолокационный комплекс артразведки и управления огнем 1Л-219 «Зоопарк». 4-тонная противокорабельная ракета «Москит». Ну, еще ничего. Атомные бомбы по традиции называются в России женскими именами. В 51-м году была испытана «Мария», заряд РДС-3. В 53-м «Татьяна», изделие 244Н. И, наконец, «Наташа». 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 Вот такая вам «Наташа». Тактическая атомная бомба 8У-49. Наручники «Нежность». Реально, название «Нежность» и дубинка «Аргумент». Межконтинентальная баллистическая ракета РТ-23У ТТХ «Молодец!» «Молодец!» предназначена для поражения стратегических целей всех типов. Вот только «Молодец» или «Молодец» вот тут, в общем, никто не знает. И, наконец, модифицированная версия знаменитого танка Т-72, Т-72М1 у военных называется «Банан». «Банан». Ну и это еще, конечно же, не все. Это можно смотреть. Мне нравилось там еще очень смешное было название «Поднос». Да, «Поднос». Я попробую сейчас найти. Оружие «Поднос». Да. 2Б-14 «Поднос» — советский 82-миллиметровый миномет, стреляющий теми же снарядами, что 2Б-9 «Василек». Создавался для подавления живой силы и огневых средств противников в поддержку моторизированным частям. Поднос. Автобаза 360, пенициллин, хибины, окно, пишет Тунгус. Саперная лопатка, азарт, пишет Серж Копатель. Да-да-да, про азарт мне пишет. Систему ядерного залпового огня, наше орудие судного дня, периметр в НАТО обозвали «рука из гроба», а воеводой, воеводу «сатаной». Сейчас есть «Сатана-2», пишет Артем. Поверьте, ничего не нужно будет. Хватит курьера, пишет Александр. Да, курьер выехал. Да. Курьер уже в пути. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей, это Исаул, Москва.
Исаул, ну как, было смешно хоть чуть-чуть? Там,
смешно, да, вообще отлично, я же подполковник запаса, поэтому мне эти все... Названия родные и известны. Я вот хотел в теме вот этого, значит, пересечения границы.
Да.
Но вообще-то британский юмор, да, 22 июня на 3 километра с самым, ну, скажем так, современнейшим навигационным оборудованием, да, и плюс еще снимая репортаж. Ну, то есть шутка очень цинична у них получилась.
Ну, да.
Да, вот по поводу вот этих ребят, которые вам тут пишут, что гордиться нечем. Ну, я как офицер воспитательных органов, да, могу сказать так. Я нахожусь сейчас в качестве офицера запаса, да, у меня призывной возраст. Так вот, если нам с этими ребятами придется служить вместе, да, я вам честно скажу, они у меня гордиться будут все. Лучшими бойцами у меня будут, понимаете?
Очень смешно. Да, спасибо. Спасибо большое вам за звонок. Вот что значит. Значит, работа офицера с личным составом. Потому что офицер — это не только старший по званию, но и воспитатель, наставник и, можно сказать, отец. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это да. Николай, город Москва.
Пожалуйста, Николай.
Разрешите вам подкинуть еще один повод для гордости нашей страны?
Давайте попробуем.
Сегодня ведь день рождения, я бы сказал, великого русского поэта Виктора Цоя.
Сегодня?
Кажется, да.
Да, ничего себе. А не раньше?
По-моему, сегодня.
Сейчас посмотрю, на всякий случай. Только мы песни не сможем. 21 июня. Вы ошиблись немножко.
Ну, главное, что позже, а не раньше. А то примерно плохая
правда.
Была.
Это правда. Чуть-чуть ошиблись, да. 21-го, я говорю, раньше вроде был, но я всегда проверяю на всякий случай. Вдруг у меня там что-то как-то не сложилось. Но Виктор Цой, конечно, это да. Это, конечно, да. Правда, вот его вот эту песню «Перемен» сейчас используют все, кому не лень. Но песня, конечно, сильная. Да много у него сильного всего. О, политрук в эфире! Служу Советскому Союзу, пишет Борис. Все, я горжусь. Не надо Исаула, пишет Панк 13. Как говорит мой приятель, полковник РВСН, я в службе доставки работаю по всему миру, Эндрю пишет. А почему забыли установку ТОС-1А, солнцепёк? Это усовершенствованная модификация Буратино, пишет Артём. Ну, то есть то, что все сжигает на своем пути вообще, в принципе, называется солнцепёк. Торгалак говорит, все-таки новичок наше все. Подствольный гранатомет подкидыш. Да, я уже говорил. Размеси у себя в телеге название оружия, очень забавно. ПРВ говорит. Хорошо, чуть позже сделаю. Ну, правда, я уж не знаю. Это такая была, знаете, статья какая-то в Life Journal. Зверушка СОС. Ну, не знаю, кто это. Зверушка какая-то написал. Я найду что-нибудь такое, чтобы... Это был более-менее официальный источник. И тогда вам будет это все смешно читать. Но так не так... вот смотрите, а там смешнее просто у зверушки-то написано. Я вот смотрю здесь. Ну ладно, я посмотрю и скину вам. Вы эти названия найдете. Кроме вакцины есть такая программа «Алика», «Коллайдер Швейцария», «Открытие бозона Хиггса». Участвовали ученые из Санкт-Петербурга. Поинтересуйтесь. Сейчас солнце... На Земле создаем во Франции. А так, конечно, гордиться нечем, пишет Михаил. Да не, ну если человек... Ну, вы тоже должны понять. Некоторые люди у нас находятся в... Сергей прислал какую-то крутую абсолютно майку. Значит, он в майке, и на ней советский герб красного цвета. Значит, есть такие люди, они, ну, находятся в каком-то определенном кругу, да, там, идей, мыслей, еще чего-то. А можно Сергею майку показать? Сергей у нас тут... Да, покажем нашего слушателя Сергея, который... Вон он. Значит, он пока... Сергей, мы покажем вашу майку? Покажем вас в эфире? Вы же не против? У вас какая-то крутая майка. Сергей не против. Вот здесь. У нас. В телеге. У нас. Можно же найти. Все. Сергей, как вы сможем технически, так покажем вас всем. Сапогами в армии называли сверхсрочников, пишет сербский житель. Да ладно, ничего серьезного не произошло, прокатились и уехали, пишет Эмилио. Владислав Селенский, вам фамилию человека можно сложно запомнить. Пробовали... А, это, видать, наверное, кто-то у меня... У Годожникова на голове сзади, а клубок волос похож на гейшу Японии. Владислав Селенский. Ладно, Владислав, потом почитайте еще про самураев. Ему МРТ не поможет, уже все очень... вы все накинулись на Владислава. Ну, не накидывайтесь на Владислава, в конечном счете. Он видит какую-то японскую тематику в моей прическе. Ну, нам покажите так полностью нашего слушателя, у которого роскошная такая майка, он и хвалит. Вы подсмотрите, как летит выстрел от Буратино. Обхохочешься, пишет Д. Не Алика, а Алиса, Элис, пишет Михаил. Михаил, просто так написано латиницей, и не через «С», а через «С», поэтому я и прочитал Алика. Давно не слушал. Как вам новые ограничения, пишет ДДТшник. Роскошно, ДДТшник, роскошно. Просто чересчур неожиданно. Ну, вот. Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит, пишет Кошечкин. Ну, о чем-нибудь говорит. Значит, тихо дремлет тополь, Искандеры спят, евро 90, баррель 75, пишет Артем. Армия не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
Это цитата из ДМБ «Тунгус», да? Старая шутка. 7373948. О, показали нашего слушателя. А что, а лицо что не показали? Без лица? Ну, извините. Значит, у нас спецы не умеют показать лицо, Сергей. Поэтому только посмотрели вашу майку. А я вас хотел прославить по-настоящему, так сказать. А, сейчас есть GPS, пишет Александр. Есть GPS. Так, значит, я прочитал. Похож на гея из Японии, пишет Андрей. А откуда вы знаете, как геи в Японии выглядят? Кстати, насчет этих геев. Они же все по-разному выглядят. Вы вообще в курсе, что некоторые из них могут выглядеть абсолютно не как геи? И это очень важный момент. Так что, когда вы ходите со своими друзьями в баню, вы подумайте, почему один из ваших друзей все время каким-то образом пытается засветить, так сказать, своими причиндалами где-то возле вашего лица. Может быть, это неправильно, может, это нехорошо. Подумайте, а то выяснится потом, будете как в сериалах Netflix вместе рыдать друг другу в жилетку. Не надо вам это все, не надо вам это, мужики. Все эти бани до добра не доводят. Да-да-да. Мыло нельзя ронять, говорит ДДТшник. Ни в коем случае нельзя, конечно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Дмитрий Чехов.
Да, пожалуйста.
Хотелось бы напомнить, еще была такая пушечка, конденсат называлась. Она ядерными снарядами стреляла.
Конденсат?
Конденсат, да.
Это смешно.
Вот, на Красной площади ее показывали, по-моему, в 70-х годах. Там очень большой шок был у европейских держав. Угу. Вот. А насчет геев, в принципе, да, они могут быть, там, они по глазам только распознаются. У меня просто бывает общение с разными людьми, и просто потом только узнаешь, кто из них кто.
Конечно, а как, вы, потом... а как вы узнаете? А вы никак не узнаете. Вот и все. Он недавно, там недавно по одной партии информация прошла. Я даже говорить не буду. А там что-то 25, что ли, процентов партийцев этих как бы не против даже маршей подобного рода. И парадов, представляете? Ну, потом по одной партии прошла информация. А так вот смотришь, да и не скажешь ни в жизни вообще. Может быть, злые языки, конечно. В смысле засветить? А как ходить в бане? Во фраке, что ли? Пишет Владислав. Ну, полотенчиком обернитесь хоть чуть-чуть. Ну, чё, обязательно прямо вот всем показывать, что ли? Или есть чем гордиться России еще, а? 10.30 новости. «10.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте, и я даже не знаю, как это все комментировать или не комментировать, заявление Патрушева, и оно должно нас заставить, мне кажется, задуматься очень сильно сейчас над тем, что вообще в мире происходит. Я пока не буду говорить, что сказал Патрушев, потому что я вам хочу его показать, и, собственно, вы сами все услышите собственными ушами и увидите собственными глазами». Так, Алексей, сегодня Иванова ночью у вас отмечают? Ивана Купала, по-моему, Хелду говорит, я не знаю. Да, Иванова ночь какая-то? Нет, неважно, давайте, смотрите, у нас, значит, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев на Московской конференции по международной безопасности сделал заявление. Давайте послушаем, посмотрим.
Проблематика биологической безопасности не ограничивается борьбой с COVID-19. Есть и другие эпидемиологические угрозы. При этом отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия. В данном контексте мировому сообществу необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран. Их деятельность строго засекречена и ведет к утрате суверенитета в сфере биобезопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся.
Ну, чтобы было понятно, Патрушев говорит следующее. Мы видим, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия. Я, правда, не понял, ковид он относит к этому или не относит? Ну, то есть SARS-CoV-2 он относит к этому или не относит? Потому что сказано было следующее. Проблематика биологической безопасности не ограничивается борьбой с ковид. Есть и другие эпидемиологические угрозы. При этом отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. А? Не знаю. Не могу сказать. Вот из этого текста сделать вывод определенно, что он относит это все, ковид, к биологическому оружию, нельзя. Такая... неожиданная тема, неожиданное заявление, как мне кажется. А где пруфы или только Патрушев видит? Слушайте, если он выступает на конференции по международной безопасности, если Патрушев у нас секретарь Совета безопасности, то, наверное, у него есть такие какие-то данные, которых, возможно, у нас нет. Наверное, речь идет, ну, как я понял из его слов, он рассказывает про лаборатории. Да, биологические, которые есть в разных странах. Он, наверное, имеет в виду, собственно, те лаборатории, которые под протекторатом американцев открываются, например, на постсоветском пространстве, о которых много кто уже рассказывал. Много разных было по этому поводу журналистских расследований. Естественно, они все, эти журналистские расследования, заканчивались на определенном этапе по одной простой причине, там сверхсекретность. Не попадешь, не выйдешь, не зайдешь, это называется. Существуют некоторые лаборатории, о них, в общем-то, все говорят, которые что-то делают. А вот что они делают, до конца непонятно, потому что об их деятельности можно судить только из того, что сами эти лаборатории о своей деятельности говорят. Вот и все. Почему на этой конференции есть представитель Яновской хунты? Россия поддерживает перевороты, пишет Георгий. Нет, Россия не поддерживает перевороты. И СВР ему доклад подготовила, какие пруфы, пишет Спира 94.8. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да, Медведко, пожалуйста.
Максим Медведко.
Да, пожалуйста.
Это как, ну, эта новость не новая. Помните, Игорь Георгадзе?
Да, о, да, да.
Брифинг собирали, МВД, это как его, с Министерством обороны, рассказывали про эту лабораторию, что люди умирают подопытные, что там и всякие виды болезней развиваются, и... тестируются и то на грузинах, то на украинцах. Это не новости, это уже давно известный факт, об этом уже давно говорят, и об этом надо чаще говорить, и что-то, наверное, видимо, делать.
Ну вот я читаю, например, да, спасибо большое, ну, быстро, по запросу. Кстати, почему я это читаю? Надо это читать, чтобы и вы видели, что мы читаем. Поэтому я сейчас все выведу на экран вам. Что-то какой-то, ну, кто-то выбирал себе машину. Ладно. Давайте так, лаборатории США, вот так, лаборатории США, наверное, надо было все-таки поменять раскладку, во-первых, во-вторых, надо бы написать биолаборатории, биолаборатории США. Ага, ну вот, например, лента. Мы уже вывели экран, да? Надо выводить, чтобы люди тоже видели. Опасные соседи США. Так, это от 16 июня 2020 года. Опасные соседи США открыли у границ России секретные лаборатории, почему оттуда могут вырваться страшные вирусы. Так, ну давайте. В начале июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что отстраняет военных биологов из США от работы в одной из лучших научных лабораторий республики. Так, решение принято под давлением Москвы, Пекина. Дорогое любопытство. Так, дальше. Просто смотрю. $400 миллионов вложил агентство по предотвращению угроз Департамента обороны США в создание сети биологических лабораторий в Казахстане. Еще 165 миллионов было потрачено на лаборатории в Узбекистане. Где-то я видел еще материал, что... 16 биолабораторий... открыто было на территории Украины. Давайте вот так вот. Биолаборатории США, Украина. Угу. Так, это у нас кто? Ньюсфронт, да? В открытом доступе появились данные о биолабораториях Пентагона, которые расположены на территории Украины. Ужгород 1, во Львове, ну, примерно 3, Тернополь 1, Винница 1, Киев 4, Харьков 1, Херсон 1 и Одесса 1. Ага. Тут есть адреса, финансирование, подрядчики. И вот есть очень большое подозрение, что непонятно, что там происходит. Львовский научно-исследовательский институт, например, эпидемиология гигиены МОЗ Украины, построен в апреле 2013 года. Донор – Министерство обороны США, бенефициар – Министерство здравоохранения Украины, подрядчики – американская инженерная компания Black and Wetch, как-то вот так, Wetch, не знаю, как прочитать. Львовский проектный институт подрядной организации. Стоимость проекта 1 530 000 долларов. Львовская государственная региональная лаборатория ветеринарной медицины, построенная в декабре 2012 года. Донор – Министерство обороны США. Львовская диагностическая лаборатория. Донор – Министерство обороны США. Центральная референс-лаборатория инфекционных болезней животных. Донор – Министерство обороны США. Тернопольская диагностическая лаборатория, донор Министерства обороны США, Херсонская диагностическая лаборатория, донор Министерства обороны США. Очень и очень интересно это все. Про Грузию тоже разговоры были. А лента разве не признана иноагентом? Кого вы там пропагандируете, Алексей, пишет Борис. Что-то я не слышал, чтобы лента была признана иноагентом, но и даже если и признана, тогда просто скажу, что она иноагент. Вы на «Звезде» это обсуждали, пишет Андрей. Да, мы говорили об этом. И вот это, понимаете, в чем дело? Когда об этом говорят СМИ, это еще, ну, как бы полбеды. Но теперь заявление прозвучало на уровне секретаря Совета Безопасности России, да, Николая Патрушева, про китайский Ухань, где ковид вырвался. Да, это, кстати, отдельная еще история, да. Давайте посмотрим. Лаборатория. Ну, я с ошибкой. Ну, это опечатки. Сейчас. Лаборатория. Ухань. Ну и Ухань. Ну и все. Ну и попробуем. Уханьский институт вирусологии, наверное, имеется в виду. Давайте мы про него прочитаем немножко. Чего там, да к чему? Что там к чему? Открываем Википедию, смотрим. Исследовательский институт вирусологии под управлением Китайской академии наук. Провинция Хубэй. Расположена в районе Дзянся, Ухань. В 2015 году открыта первая в континентальном Китае лаборатория с уровнем безопасности 4. Так, основан. Французские инженеры. В 2015 году в сотрудничестве с французскими инженерами из Лиона в институте была доделана национальная лаборатория биобезопасности стоимостью 300 миллионов юаней. 44 миллиона долларов США, и стала первой лабораторией уровня безопасности 4, построенной в материковом Китае. Лаборатории потребовалось более 10 лет, чтобы завершить ее концепцию. Ученые выразили обеспокоенность по поводу предыдущих утечек вируса SARS в китайских лабораториях в Пекине, а также темпов и масштабов планов Китая по расширению BSL-4 лабораторий. То есть у них были утечки SARS, ну не COV-2, а другого какого-то, видимо, SARS. И вот они построили такое место, где вроде утечек не должно быть. В 2020 году Эбрайт назвал институт исследовательским учреждением мирового уровня, которое проводит исследования мирового класса в области вирусологии и иммунологии. Хватит двигать за меня, пожалуйста, мое изображение. Просто надо его расширить полностью на весь экран, и тогда будет все хорошо у вас там. В 2005 году опубликовал исследование о происхождении коронавируса SARS, обнаружив, что подковоносные летучие мыши в Китае являются естественным резервуаром коронавируса. Так, в январе 2017 года посольство США в Пекине направляло своих сотрудников-дипломатов в Уханьский институт вирусологии на экскурсии. По результатам экскурсии в Вашингтон было направлено 2 дипломатические депеши о проблемах с безопасностью в институте. Одна из этих депеш попала в руки газете «Вашингтон-Пост». На этом основании версия виновности Китая в распространении пандемии до 16 апреля 2020 года. В тот день Fox News описала заражение естественной формой коронавируса одного из лаборантов. В декабре 2019 года органы здравоохранения Уханя сообщили о случаях пневмонии, связанной с неизвестным коронавирусом. Институт проверил свою коллекцию коронавирусов, обнаружил, что новый вирус на 96% идентичен образцу, взятому его исследователями из подковоносных летучих мышей на юге запада Китая. Ну вот как-то так. Я только не вижу, чтобы это финансировалось американцами. Я не вижу этой информации. Может быть, вы мне скинете ссылку, и тогда я вам Это все покажу, расскажу тоже. Очень секретные лаборатории, о которых все знают, пишет Александр Ковальчук. Ну, мы знаем, что они существуют, но мы же не знаем, что там делают, понимаете? Условно говоря, есть заводы, производящие секретное оружие. Да? И заводы эти, в общем, например, даже до определенной степени засекречены. Но есть съемки спутников, есть много что еще, что позволяет как-то их рассекретить. И эту информацию, ну, можно в целом получить. Собственно, эту информацию и получают наши, так скажем, разведчики, да? А вот что внутри, уже сложнее. Об этом идет разговор. Поэтому, когда вы так вот шутите, суперсекретная лаборатория, о которой все знают, ну, да, потому что уже теперь выяснилось, что они существуют, эти лаборатории. Потому что постепенно информация накапливается. В какое-то время не знали, что они есть. Потом появилась информация. Много ли вы знали о лаборатории в Ухане? Надо китайцев заставлять возмещать все убытки из-за коронавируса, считает Андрей. Попробуйте, Андрей, заставить китайцев. Попробуйте, как бы это не вопрос. Попробуйте, кто их будет заставлять? Китайцев. Китайцев никто уже ничего не заставит. Никогда. Ну, во всяком случае, в ближайшее время уж точно. А, мировое правительство финансирует, Григорий СПБ говорит. Спасибо. Надо китайцев заставлять... Да. Не ругайте Юлию, она старается, пишет Глеб. Я не ругаю Юлию. Просто она дергает немножко меня здесь. А я постоянно сбиваюсь, не могу читать. 7373948. Я вообще, кстати, никого не ругаю. Я посмотрел, как некоторые коллеги ведут стримы и прочее. И понял, что я так делать не буду. Я ругаться на своих не буду. Это неправильно. Так что даже если хочется, все равно не ругаюсь. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы только что правильно прочитали о том, что на Украине бактериологические лаборатории, что точно 13 штук, это точно. И дальше. Все говорят о том, что Россия оккупировала Украину. И ни один из журналистов не ставит вопрос и не рассказывает о том, что оккупировали Украину Соединенные Штаты полностью.
Серьезно вы думаете, ни один журналист не ставит такой вопрос?
Ни один вопрос. Так. Все время говорят
тогда
о том,
у меня
что
вам
Россия
есть...
оккупировала.
Тогда у меня есть вам рекомендация. Позволите?
Конечно.
Вы смотрите телеканал «Звезда»?
Конечно.
Вот все. Ну как же ни один журналист? Конечно, ставит. Есть те...
Ну. Я имею в виду про западных журналистов.
Ну, про западные будут говорить, что Запад хороший.
Да не будут никто бы не говорить.
Ну, не они.
Соединенные Штаты подальше от себя.
Не, ну это, это же логично, но послушайте, вот смотрите, есть, ну, допустим, смотрите, я сейчас объясню, спасибо вам большое. Вот есть, например, страны. У каждой из этих стран есть своя, естественно, пропаганда, потому что страны без пропаганды не существует. В том числе и политическая. Что делают пропагандисты американские? Америка хорошая, Америка все делает правильно, значит, Америка всех освобождает. Россия всех захватывает, Россия плохая, Китай плохой. Все. Кроме американцев никого хороших нет на этом свете. Наши. Америка плохая, всех захватывает, мы всех освобождаем. Китай нормальный, мы можем с ним сотрудничать. Значит, но американцы все время лезут, куда их не просят. И так всегда. Соответственно, когда вы говорите, что есть журналисты прозападные, ну, естественно. Ну, кто платит, тот и танцует. Разве это новость какая-то? Разве новость какая-то, что у нас многие из тех, кто так яро отстаивает в информационном пространстве там интересы Соединенных Штатов Америки, находясь при этом в России, что они ходили в американское посольство годами? Это новость, что ли, какая-то? Нет, это не новость. Это не новость. Новостью может стать, что кто-то, кто исходил из каких-то патриотических убеждений, потом вдруг взял да и уехал. Вот это вот иногда неприятная такая случается вещь. Да? Вот здесь вот неприятно, потому что вроде такой патриот-патриот, а потом раз и уехал, и живет в другой стране. Как-то странно. Как-то любовь закончилась, что ли? Непонятно. Непонятно. Так же, как непонятно, что вот есть люди, у которым все вот прям плохо, но что-то живут все время здесь. Они уезжают. Ну, что одни, что другие алогичны в своих действиях, на мой взгляд.
Вы, значит, пиндосы, вот самое хорошее вступление, Борис пишет. Пиндосы уже пытались заставить китайцев, не вышло, пишет Борис. Послушайте, пиндосы, как вы говорите, ну, я скажу мягко, американцы, они уже и нас заставить не могут. Нас. А это значит, что Китай они заставить не могут подавно. Все. В том-то и весь интерес происходящего в мире сегодня, что мы выходим на позицию, и, возможно, мы уже туда и вышли, что мир будет многополярным. Вопрос, насколько будет он многополярным? Он уже многополярный. Вопрос, сколько центров, так скажем, принятия решений будет? Будет это два центра, Китай, Америка? Или вклинимся мы? Или еще вклинятся европейцы? Ну, может быть, Евросоюз, Россия, Китай, США? Может быть, центры принятия решений. Может быть, центры принятия решений, если мы сломаемся и упадем, а с нами такое бывало, давайте признаемся честно, ну, будет тогда США и Китай, все. Ну, как когда-то был Советский Союз и США. Все, остальные могли отдыхать. Были американцы, были русские, все. Ну, будут только китайцы и американцы тогда, если мы упадем. Если мы выдержим, если мы справимся, то тогда мы можем рассчитывать на часть этого большого пирога под названием мир. Но во всяком случае на ту часть, которую традиционно именуют постсоветским пространством. Во всяком случае. Ну и плюс на влияние, естественно, традиционное наше на Ближнем Востоке, доставшееся нам от наших предков. Ну и много еще каких ключевых моментов. Если сломаемся, ничего у нас не будет этого. А если выдержим, то будет. Будет все, всем миром мы править не будем, нет. И американцы не будут править всем миром. И китайцы не будут править всем миром. Но немножечко, так скажем, откусить от влияния американцев можно. И мы стараемся это сделать. Потому что в 90-е годы после распада СССР, вы сами понимаете, был только один центр принятия решений, и этот центр мог совершеннейшим образом не учитывать все остальные. Мария зашла вот в желтом платье, что бы это значило, и вышла, а вы не увидели. Остаются здесь и не уезжают, потому что сложно адаптироваться в другой стране без достаточных средств, билеты на самолеты, средств на первое время, этого недостаточно, пишет Кэптон Джон. Кэптон Джон, если ты не можешь адаптироваться в своей стране, как ты можешь адаптироваться в чужой стране, да? Логично же абсолютно. Поразительно только другое, что эти люди думают, что если они здесь не могут адаптироваться, то там-то они, конечно, адаптируются. Нет, я могу понять, например, людей, исповедующих определенные там, да, сексуальные воззрения, которые у нас считаются неправильными, а где-то это поощряется. И они могут здесь себя чувствовать в каком-то смысле ущемленными, наверное, и вот если они уезжают туда, где это всячески приветствуется, им, наверное, будет легче. Я могу понять. Я могу понять, допустим, если человек проповедует там какие-то идеи, связанные с некими веществами, которые, по его мнению, можно употреблять, а у нас это все запрещено, а есть страны, где это разрешено, и он туда уедет, и он, наверное, какое-то время, пока не загнется, будет счастлив, только потому что, в общем, ему будет разрешено то, чего он хочет, а у нас это запрещено по закону. Это я еще как-то могу понять логику. Когда человек здесь традиционных, так скажем, взглядов, не может найти себя в работе и думает, что там, ну и вообще в обществе, и думает, что там он себя в этом обществе найдет. Почему он так думает? Для меня это всегда было загадкой. И на эту загадку я до сих пор никакого ответа не нахожу. Турки нас опережают во влиянии на постсоветское пространство, пишет Георгий. Турки нас опережают или нет, я сказать не могу, но в Азербайджане они себя проявляют достаточно активно. Но тут работает, так скажем, вот эта историческая общность. Ну, вы поймите, Азербайджан и Турция, ну, как некоторые говорят, во всяком случае, да, это как Россия, Украина, вот как-то так. Другое дело, что Украина у нас, вот видите, как это, совсем с ума сошла, старуха. Совсем с ума сошла. В этом смысле я, конечно, вот этому, вот этой поддержке,
которую выказывает, да, и там вот вообще той позиции, которую сегодня занял Азербайджан относительно Турции, я в каком-то смысле завидую, если можно так сказать. То есть если бы я что-нибудь подобное, и мы что-нибудь подобное слышали бы от украинцев, да, что сегодня слышат, например, турки от Азербайджана, как бы нам было бы, наверное, очень приятно в этот момент. Но у нас вот как-то по-другому история. У нас пока центробежные силы превышают силы центростремительные. Не наиграются никак еще пока наши братья в независимость свою, которой нет. Да. И вот нравится им играть против своих. Ну, в принципе, за это платят, понятно. В конечном счете даже родственники друг друга предают, когда речь идет о деньгах. А тут считает ли себя какой-нибудь чиновник, например, украинский, уж каким-то таким большим родственником чиновнику российскому? Да нет. Да нет. Деньги роднее, деньги ближе, деньги удобнее. А вот эта антироссийская позиция, она же очень хорошо продается. Если ты живешь в постсоветской стране, которая, в общем, не достигает никаких результатов ни в чем, практически, вот в футболе молодцы, то а чем тебе торговать? Ну, тем, чем можешь, тем и торгуешь. А торговать остается только вот этой вот какой-то антироссийской позиции. Потому что тогда сильные дяденьки придут, по голове погладят, может, что дадут. Какая же Украина старуха? Ей лет 30 только. Пишет Спира 94,8. Да, бальзаковского возраста, а как еще это назвать? Между прочим, 30 лет это и есть бальзаковский возраст. Не 40, не 50, а именно 30. Почитайте, почитайте, узнайте об этом. Я вам серьезно говорю. А? Как... Алексей, вы что, в Москве около 500 гей-клубов, такого в Амстердаме нет? Кого ущемляют, пишет Михаил. Ого, Михаил, у меня не было информации на этот счет. Ну, значит, получается, не ущемляют. А тогда чем они недовольны? Не понял, не понял. С флагами хотят ходить, что ли? Странное, короче говоря, это дело все. Не разберешься в этом никак. Спасибо за эфир, было весело, пишет Глеб. Вам всем спасибо. Меня тут просили напоминать вам, что нужно ставить под эфиром вот эти лайки. Обязательно ставьте. Это оказывается важно. Мне объяснил наш режиссер, что это имеет значение. Лайки имеют значение. Не забывайте об этом. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.